Значит, Юрий спрашивает меня: Саша, здравствуй. Если можно, ответь на мои вопросы первые. То есть это вопрос, я так понимаю, который возник еще прошлую субботу, кажется. И я сказал, что эти вопросы переброшу на пятницу. Если мне память не изменяет, то это, наверное, вы, Юрий. Но я о чем хотел бы попросить. Пожалуйста, вы вот кто пишете, да, свое имя, ну, среди тех, кто является участниками нашей конференц-комнаты, вы, пожалуйста, ну, напишите хотя бы коротенько, а то иногда бывает одно и то же имя, допустим, и тот с России, тот с России, я даже представления не имею, где этот человек находится, хотя бы так, допустим, там, Юрий, там, или, допустим, там, Москва, или там, Питер, или Екатеринбург, там, или какой-то город, ну, чтобы мне было немножко легче ориентироваться, да, потому что я не со всеми, кто с нами в конференции, лично знаком, поэтому, знаете, иногда бывает просто так, имена одинаковые и флажок страны одинаковый, да, а иногда бывает еще, понятно, что с России, но флажок американский стоит. Вот, вот, и иногда мне как бы так, ну, трудно сориентироваться, что за человек, потому что все равно хочется как-то так, будем говорить, знать человека, и вопросы, которые он задает, уже в какой-то степени являются способом знакомства, да, потому что вопросы соответствуют тому уровню понимания истины тем или иным человеком. А, это Юрий из Новоуральска. Ну, вы потом напишите, просто вот когда вот здесь пользователи, да, в конференц-комнате, вы напишите «Юрий Новоуральский». Я уже буду там, вот когда всегда не буду читать откуда-то, ну, в смысле, ждать или там забыл, да, а оттуда уже сразу прочитаю, как вы выглядите. Значит, вопрос такой, значит, был, Юрий меня, вы спрашивали в прошлый раз в субботу. У нас тема была, как находить общий язык, как находить взаимопонимание для людей, которые в разных конфессиях, да. Мы вот говорим о том, что в конце концов история наша на земле завершится тем, что искренние дети из всякого племени, колена, языка и народа, я буду говорить, и из всякой религии, которые не находят удовлетворения в том, что они слушают в своих церквях, да, они выйдут, когда услышат настоящую истину, они выйдут из своих церквей, как и Библия пишет, «Выйди, народ мой, из Вавилона», из того состояния греха, в котором этот Вавилон находится, и в котором все люди в таком состоянии в основном, да. И когда выйдут, тут мы понимаем, что да, это будут выходцы с разных конфессий. Ну и, естественно, вопрос возникает, а как находить общий язык? Ну что я вам хочу сказать, когда будут люди выходить, и будут выходить, даже так скажу, не сколько на призыв «выйди, народ мой», проповедь именно не так будет строиться, да, что вот вы выходите оттуда и приходите сюда. Будет говориться истина, будет говориться истина правдивая, которая может, раскрывает суть нашего естества, которая указывает на наши пороки, которая указывает на пути исправления. Кроме того, люди, которые будут проповедовать эту истину, они сами будут образцом для подражания, образцом праведности, порядочности, любви. Понимаете, да? И там не будет стоять, как найти общий язык. Если люди услышат эту речь, увидят этих людей, если их потянет, то там не возникнет вопрос, как находить этим людям, которые несут истину, да, ну, конкретно, если говорить, это 144 тысячи, как им находить общий язык с представителями иных конфессий. Они сами придут, они сами это примут, а уже то, что они будут делать эти шаги, допустим, навстречу этим людям, которые будут нести истину, это говорит о том, что они пересмотрели свои взгляды, что поняли, что что-то не так у них, да, поняли, что здесь разумно и убедительно объясняется, и кроме того, есть реально подтверждение собственной жизнью, да. Поэтому там особого напряга в том, как установить отношения, да, межконфессиональные, не будет. Люди придут с разных конфессий, но станут народом Божьим одним, где не будет споров, не будет разделений, где не будет вот этой, будем говорить, доктринальной суеты, борьбы, мнения, да, которые борются друг с другом. Я такой пример приведу. Христос, да, обращался к людям с учетом, какие люди, какие взгляды, какие особенности, да. Но когда они уже приходили к нему, то там не надо было находить общий язык. Он говорил, а люди слушали, не слушали, уходили, да. Пока вот эта работа еще не началась, вот эта последняя, да, то я хочу сказать, конечно, мы тоже думаем о том, что скоро это будет. Конечно, мы должны будем нести эту истину. И, конечно, нам, пока мы еще не в том статусе, как это будет 144 тысячи, да, не в том авторитете, нам надо думать о том, и как найти общий язык, допустим, да, и как с ними о чем-то договариваться, да. Так вот, я что хочу сказать, что, в принципе, сегодня эта тема насущная, да, нам нужно уметь отойти от своих, будем так говорить, церковных доктринальных установок, которые мы когда-то получили. Потому что вот эти церковные стереотипы, они основаны на превосходстве, я имею в виду стереотипы общения, да, о чем нужно говорить. Ну, конечно, мы так, я уже буду говорить, не признаю кто-то закон, надо о законе доказывать, а я вам говорил, вообще ничего не надо доказывать. Обратное, да. Сначала нужно найти общий язык. В нас должны увидеть Христа. Далее. Говорить нужно на темы, которые нас объединяют, которые общие для нас. Но говорить так, чтобы человек понял, что мы глубже это понимаем. Не демонстрируя свое превосходство, а делясь, но убедительно, авторитетно, да, чтобы человек увидел, что все-таки превосходство нашего познания неоспоримо, чтобы он и потянулся к этому знанию, чтобы он и уважал нас, вот как бы первая и главная задача, да. Ну а потом уже, естественно, когда будут симпатии со стороны людей, допустим, к нам, да, там опять-таки уже не будут возникать вопросы, допустим, а как находить общий язык? Я вам скажу, что для меня вопрос, когда я впервые встречаюсь с людьми, да, да, действительно вопрос, как подойти, я смотрю на людей, Бог подсказывает, где, ну, это надо слышать этот голос, да, и что сказать, и сколько сказать, и как подойти, и с какой стороны, и, может быть, на всякий случай так сказать, что, знаете, как говорится, намекнуть, но не досказать до конца и посмотреть на реакцию, да, это надо. Но когда я вижу, что человек располагается ко мне, да, и уже дальше слушает, задает вопросы, я уже просто вижу, он задает вопросы не в плане того, что он возмущается и не согласен, поэтому у меня вопрос такой, да, а он уже, я вижу, действительно задает вопрос, потому что хочет что-то знать. Я уже тогда говорю ему свои взгляды. Тут уже, как говорится, ну так будем говорить, уже язык найден общий, да. Я говорю, но опять-таки, когда говорю, все равно смотрю на человека, и как только замечаю, что, ну вот, что-то входит, доходит до него, и вдруг вижу такой раз в глазах какой-то такой стопор удивления, вопрос. Что вижу, что что-то, ага, вот здесь где-то ему что-то непонятно. Я вот тут могу остановиться, могу задать вопрос, что вас смутило, могу поинтересоваться там, а как он думает. Он говорит, я уже на ходу как бы вижу, Бог дает мудрости, стоит эту тему продолжить, или может отойти от нее, зайти с другой стороны, будем говорить, подготовить человека, а потом ему что-то сказать. Так вот, вопрос был какой у Юрия? Саша, после установления взаимопонимания, какие доктрины ты исповедуешь? Каковы твои основы веры? Ну, я что хочу сказать. Я, Юрий, понимаю ну, твой вопрос, да? Ты спрашиваешь, в принципе, как бы правильно и понятно. Но у меня уже какие-то перемены произошли в жизни, да? Что когда возникает вопрос, какие доктрины ты исповедуешь, то я даже так хочу сказать, вот знаете, ну, скажу так, ну, в общем, все библейские, все, что имеет основание в Библии, конечно, да и аминь, я исповедую. Ну, если я какой-то доктрины еще не заметил, и, да, ну, как говорится, мне не говорили, а я не заметил, но она есть, да, ну, я, и имеет основание в Библии она, да, я всегда ее готов принять. Но, в принципе, я так хочу сказать, что даже вопрос как-то вот, какие доктрины я исповедую, я их в принципе, ну как бы, согласен и все, а исповедовать, ну, как бы говорить о них, да, тем более, что церкви отличаются именно доктринами, да, то я особенно как бы о них и никому не разглашаю. Для меня вопрос так стоит, что я исповедую, я так говорю, все, что меня назидает, все, что способствует моему освящению, я исповедую. Все, что открывается сегодня, чего не было известно мне до сих пор, я это тоже принимаю, вижу основание, открылось какой-то момент, но я говорю, это не доктрина, да? Для меня даже, если так сказать, суббота доктрина, ну, для адвентистов это доктрина. Для меня, если суббота без субботствия, то это была, да, будем говорить, церковная доктрина. Но когда я понял, что суббота сама по себе это то же самое, что ложка без еды или тарелка без еды, без пищи, да, то я понял, что суббота без субботства это действительно доктрина, просто атрибутика, будем так говорить, сервировки стола. Но пищи нет. Надо соблюдать субботу. Какую? Седьмой день недели. С такого-то времени по такое-то. Ну и все, я вот соблюдаю. Как соблюдать? Не работать. Но когда я стал понимать, допустим, что суббота, самое главное в субботе, это субботство, это дух, смысл, это мудрость, которая заложена в этом, будем говорить, незыблемом памятнике, да? Когда я понял, что субботство – это покой от греха, а покой от греха – это постоянное бодрствование, постоянная способность слышать голос Божий. Когда Он меня предостерегает, вот как мы говорим, мы утром молимся, благослови меня на день. Так вот, мы же целый день должны ждать благословения. А в принципе, я так говорю, ждать. Ждать не надо. Мы только что-то делаем, если мы, как говорится, не делаем сгоряча. Нам тут же внутри голос Божий через разум говорит, не делай, напоминает, где написано, какой-то наш горький жизненный опыт напоминает и предупреждает, не делай. Так вот, возьми и не сделай, но для этого нужно прободрствовать. Далее, если ты, ну, может быть, надо, если не сильно с этим вопросом знаком, может, стоит еще подумать, ну, а потом сделать. Сделал ты это? Все, получилось хорошо, вот оно благословение. Далее, совесть тебя не судит, внутри в сердце мир и покой, значит, ты не потерял покой, а значит, находишься в субботстве. Дальше, ну, если кому-то что-то сказал и там, ну, не подумал, да, и так обидел кого-то, совесть судит, я потерял покой, значит, я не имею субботства. Суббота автоматически нарушается. Автоматически я ее уже не соблюдаю, даже как день в его духовном понимании, да, или в ее, если это как доктрина, да. Далее, если я не иду просить прощения, меня совесть мучит, я покой не приобретаю, субботства нет, и суббота тоже пролетает, я ее не соблюдаю. И вот когда я иду, примиряюсь, сначала осознал там, вник, понял, дошло до меня, иду, прошу прощения. Вижу, примирились, вижу, нет никакого напряга в отношениях, у меня наступает покой. А значит, наступает субботство. Так вот, я что хочу сказать, что даже такое понятие доктрины адвентистской, как доктрина о субботе, ну, которая исходит из доктрины о законе Божьем, для меня это не доктрина. В смысле, это как один из элементов элементарной истины, живой, насущной, каждодневной. Это даже не доктрина. Это способ жизни. Просто суббота является напоминанием. Ты находишься в покое? Ты все делаешь так, чтобы Дух Божий тебя не осуждал или нет? Мало ли что-то делаю, за что меня совесть моя тревожит или Дух Божий, да? Я понимаю, что я нарушитель даже той же самой субботы, потому что субботу соблюсти – это не просто в какой-то день не работать. Это не так. Мы можем не работать и можем сидеть, осуждать в этот день кого-то, кого-то за юбку короткую, кого-то там за штаны в обтяжку, да, кого-то там за то, что любит хвастаться, а кто-то там непристойно одетый, может быть, и как-то, да. И я говорю, ну мы сидим, осуждаем и считаем, что мы не нарушаем субботу. Как? Мы нарушаем субботу, мы уже в покое не находимся. У нас же глаза заняты ничем, не глаза или уши, и мозги, сердце занято совсем не тем, чем надо, да? Не о том думаем и не тем занимаемся. Далее, если совесть судит, мы отнекиваемся, а что тут такого, а все так делают, да, то я потому и говорю, когда вопрос такой, какие доктрины я исповедую, я даже, мне как-то так вопрос, ну, немножко звучит для меня уже на данный момент, ну, как-то не совсем естественно, потому что если как доктрину, то я ее не исповедую как доктрину, а вот как истину насущную, да, точно так же, как подсказка, голос Святого Духа, это же не доктрина, это вот Бог хочет меня благословить. Так вот, суббота, она все время меня благословляет, напоминает мне, находись в покое, не делай ничего и никак, чтобы совесть твоя хоть как-то, хоть чуть-чуть досуждала тебя за что-то. Ну, а так я хочу сказать, ну, из доктрин таких. Ну, знаете, в адвентизме есть, появилась, совсем недавно, кстати, скажу, доктрина, извините, уже это я слышал так, ну, не читал в церковном порядке, но появилась доктрина о святости или о праведности, одна из последних. И я говорю, так я раньше говорил, говорю, у нас доктрины какие хочешь, но чтобы жизнь святая, что это должен быть, как говорится, фундаментальный камень, да? Не было, но я не знаю, то ли меня услышали, что я об этом говорю, что на эту тему доктрины не было. Ну, она появилась. Но я хочу сказать, доктрина о святости. Ну, даже я такое хочу сказать, ну, называть это доктриной о святости. Человек либо святой, либо не святой. А доктрина о святости, ну, да, ее могу признавать. Ну, вот адвентисты признают. Как начинаешь говорить о реальной святости, как достичь, мы ничего не можем. Я говорю, зачем писать ту доктрину? Ну, конечно, вот доктрины, вот мы выставили, вот у нас вопросы. Это, знаете, как парламентские или там президентские выборы в стране. И вот если меня выберут, моя программа, я обещаю, вот мои доктрины, да. Ну, обещать можно, а исполнить не всегда обязательно, как говорится, да. Тем более у нас в стране не помнят обещаний, забывают, да. Поэтому сказать даже доктрина о святости, ну как ее исповедовать? Ну это святость, это то, без чего нельзя жить, это то, к чему надо стремиться, это то, чем надо жить с утра до вечера каждый день. Как ее назвать доктриной, я даже, честно скажу, там, ну сами, я думаю, меня понимаете, да, почему я так говорю. Я не против святости, я двумя руками и ногами за святость, но она у меня не доктрина даже, да. Ну, если для кого-то доктрина, я ее признаю. Что закон Божий не изменен, так я признаю. Так я говорю еще таким, говорю, что вы признаете, что десятисловный закон не отменен. А почему о Нагорной проповеди нет речи, что Нагорная проповедь является более углубленным раскрыванием десятисловного, раскрытием закона десятисловного? Что мы уже давно, давным-давно должны это 10 заповедей, как говорится, пройти и не вспоминать, не в смысле отменить, а что это как таблица умножения, которую когда-то усвоили, и особенно мы там не напрягаемся ее повторять, она должна быть нормой жизни, да? Мы же должны сегодня жить по Нагорной проповеди. Ведь сегодняшний уровень понимания Богом нашего духовного состояния и понимания и определения будет по Нагорной проповеди, а не по примитивному, извините, ну, тем не менее, примитивному десятисловному закону. Поэтому, ну, закон я признаю как доктрину. Он не отменен и не может быть отмененным, да? Потому что, ну, как можно отменить заповедь «не убивай»? Значит, можно убивать. Логика очень простая, да? Субботу соблюдаю, закон соблюдаю. Если говорить о святости, то говорю, это основа моей жизни, основа моей проповеди. Если говорят, кто-то говорит, о чем Саша на проповедь? Так, ты что, не знаешь, о чем он говорит? У него святость, да еще с таким нехорошим духом и интонацией нехорошей говорят. Вот у него кроме святости, у него нет никакого вопроса другого. А я говорю, потому что вся наша вера исходит из этого. Все, как говорится, все из него и имя к нему, точно так, если говорить, из чего религия состоит. Все из нее, из святости, к ней и вокруг нее, да, все, что связано с верой в Бога, основано на святости. То я говорю, я за эту доктрину. Если говорить, допустим, там пища чистая и нечистая, опять 100%, как говорится, основание 100% библейское, да, и опыт мой жизненный показывает, что да, вопросы пищи чистая, нечистая, и не только чистая, нечистая, может быть и мясная, или там рыбная, да, но я говорю, в общем, не только для себя, как бы, а для всех, да, что да, я того не ем, и не ем много чего из того, что, ну, другие тоже придерживаются этой диеты, но едят, а я много чего тоже не ем, да, для здоровья. Придерживаюсь и законов здоровья, ну, законов здоровья, так скажу, в плане, если питание, то да, если иногда бывает, да, такое, что или перетрудишься, или где-то, ну, как говорится, вот это бывает, да, хотя, так, как говорится, не то, что систематически, но тем не менее, иногда жизнь все-таки, как говорится, поджимает, да, времени не хватает, вот, поэтому так вот я говорю, ну, если говорить, доктрина 2300 вечеровое утро, с чего адвентизм начался, да, ну, я так хочу сказать, ну, доктрина, ладно, пусть будет доктрина, я, в принципе, так говорю, если она есть, это пророчество есть, то, в принципе, есть место и в жизни, да. Ну, допустим, как адвентисты понимали и понимают до сих пор, я вам скажу, что у меня есть основания для сомнений в толковании, но не в самой доктрине, как бы, да. Ну, я хочу сказать, пусть, ладно, может, не так истолковали, может, не так понимали, я опять этим же самым не виню церковь, потому что каждый из нас проходит, вы знаете, когда мы говорим, вот, неправильно тогда открыли, адвентизм там неправильный, а я говорю, вы мне извините, пожалуйста, скажите, что вы правильно открыли вообще, вот кто такие вопросы поднимает. И не приходилось ли вам со временем разочаровываться в своих взглядах, о которых говорили, что мне Бог открыл, и признавать себя, ну, в каком-то вопросе, ну, заблудившимся. Кто из вас, из нас, вот, открыл все сразу и навсегда, и это не подлежало пересмотру? То я, в принципе, хочу сказать, если человек наблюдает за собою, он не будет осуждать, ну, ладно, я говорю, если с этого начался адвентизм, это было толчком для поиска Бога, для поиска истинной веры, для того, чтобы копаться в Библии. И с этого началось движение, которое, в принципе, гораздо больше дало, чем другие христианские конфессии. Как бы я там ни говорил, что да, я, может, не всегда и не во всем согласен с адвентистами. Да? Наверное, за это меня, как говорится, оттуда и убрали. Но, тем не менее, я хочу сказать, как бы там ни было, я не все вот так голословно отвергаю адвентистское. Если оно имеет основание в Библии, почему бы не принять, да? И я смело говорю, когда кто-то говорит, а, адвентисты такие рассякие, там у них такие заблуждения. Я говорю, вы мне извините, сколько открыто было адвентистами, сколько вам все вместе, то вам все вместе, как говорится, и на мизинец не хватит в процентном отношении, сколько адвентистам было открыто. Какое состояние церкви, это другой вопрос, да? Ну, в плане того, что было открыто, открыто гораздо больше, нежели другим, гораздо глубже более было понимание истины, да? Но я говорю такое, что у меня есть сомнения в каких-то деталях вот этого толкования 2300 вечеров и утр, допустим, да? Но как доктрину я ее не могу отрицать, об этом написано, и так по всему видно, что если, как говорится, с этого пророчества начинается какое-то событие, то это событие серьезное, событие такое фундаментальное, да, и я не могу этого не признавать. Но, как я уже говорил, допустим, если написано, что толкую так, что 2300 вечеров утр и святилище очистится, и вот, а дальше объяснение, что святилище начало очищаться, так как Христос вошел во святое святых, то есть перешел в это время, да, из святого во святое святых небесного святилища. Я говорю, вы внимательно прочитайте. Святилище очистится, то есть завершится его очищение. А у нас оно только началось. Понимаете, да? То есть, если у меня там, допустим, и думаю, что на добрых 98% я не ошибаюсь, о каком святилище идет речь и о каком очищении. Ну, с цифрой пока, как говорится, не разобрался. Вот от чего плясать? Потому что, ну, тут, как говорится, если начинаешь понимать, о каком святилище идет речь и что должно очиститься, то понимаешь, что это, наверное, не 1844 год. Ну, это я говорю как предположение, да. Ну, так я хочу сказать, я просто придерживаюсь этой доктрины, как бы не отрицаю ее. Ну, до конца сам еще тоже, как говорится, в прошлом объяснении усомнился, и есть на это основание, да. новое еще не до конца, как говорится, выносил в себе, да. Но, тем не менее, придерживаюсь, да. Ну, а в плане еще какие там доктрины есть, ну, я не знаю, там, знаете, Бог есть истина, или там, ну, если о Троице, или о Двоице, я вам даже хочу сказать, там, вот эти доктрины Двоица или Троица, я говорю, больше разлада приносят в любую церковь, нежели назидание. Я вам говорю, я придерживаюсь библейского понятия, как написано, так написано, да. То есть, и дальше... Если вопрос такой звучал у Юрия, после установления взаимопонимания, какие доктрины ты исповедуешь? В принципе, какие исповедовал, такие исповедую. То есть я не меняю их, если вижу основание библейское для них, да, я не меняю их в связи с тем, что я сейчас знаком и общаюсь с людьми, которые были в других конфессиях, и, может быть, для них это, ну, как бы будет тяжело для понимания или, может быть, пока что неприемлемо. Я вообще вам скажу, что не с доктрин начинаю, не с доктрин знакомства и общения продолжаю. Вопросы в основном общения связаны с чем? С работой Святого Духа. Конкретный, практичный, как слышать, как отличить голос Божий от голоса сатаны. Далее, как Бог благословляет, как внутри происходит работа преображения. Такие темы, я так скажу, практически любому маломальски интересующемуся святостью, да, нравятся, интересны. Далее, если это практично, если это действует, да, люди с удовольствием слушают. По мере того, как слушают, они потом мне сами задают вопросы, уже будем говорить, доктринального характера. А как ты понимаешь? Ну, я говорю, я уже вижу, они уже готовы, они меня уже слушают, они со мной не спорят, я для них уже авторитет. И я им отвечаю, ну, кому чуть больше, кому чуть меньше, ну, в зависимости, как говорится, от склада ума и от уровня духовности и понимания, да. Ну, я говорю так естественно, как оно есть. В принципе, не я их доктрины принимаю, они мои доктрины принимают. Коль они со мною общаются и во мне видят что-то, ну, так будем более-менее говорить, похожее там как-то на Бога или на Христа, и видят логичность, какую-то разумность в моих словах, то, в принципе, не мне менять доктрины под них, тем более они сами видят, что у них не имеют основания иногда по Писанию ихняя вера, да, ихние доктрины. Они принимают то, что есть. Иногда некоторые говорят, вот он, Саша, общается с такими харизматами, пятидесятниками, баптистами, он уже и духа, наверное, имеет, сначала, наверное, потом уже имеет, ну и так далее. Типа, он с ними молится, я говорю, да, так если бы вы видели, на меня еще и харизматы руки бывают возложат, и, извините, абракадабры свои скажут, на иных языках, что ни я, ни они, никто не понимает, что они говорят. Ну, и я вижу, они искренне это делают. Если еще не созрел вопрос об этих иных языках, я его не поднимаю. Но я вижу, они от души делают. Кто-то говорит, вот ты зашел на заколдованную территорию, вот ты уже духа сатаны принял. Я говорю, вы знаете, на меня это не распространяется. Я имею свои четкие убеждения. На меня хоть руки, хоть ноги ложи. Ничего не будет, со мною не будет, потому что я не из тех колеблющихся, я не из тех, которые что-то недопонимают и на которую легко и просто повлиять. На меня просто так повлиять нельзя. Но ты же с ними молишься, я иногда беру и говорю, так, наполовину в шутку, наполовину всерьез, говорю, есть такая, как говорится, ну, как анекдот или как юмор такой православный. Вызывает митрополит какого-то батюшку там поместного и говорит, я вот слышу, что ты что, говорит, ты православный батюшка, молишься с католиками? А он отвечает, нет, говорит, святой отец, не я с католиками молюсь, а католики со мною молятся. Так вот и я вот так иногда говорю, когда говорят, он с ними молится. Так не он с ними, не я с ними молюсь, а они со мною молятся. И они меня просят, Саша, помолись. И они говорят, Саша, скажи проповедь. Но я вроде бы на ихней территории и вроде бы в ихней церкви. И просит харизмат там, или пятидесятник благословения, чтобы Бог мне дал мудрости донести им слово. Казалось бы, да? Вот он молится, а я говорю. Он молится, кому молится, как молится, то, как говорится, не моего ума дело. Но я вижу, что он искренне молится, искренне просит. А я говорю, как говорится, под вдохновением того Бога, в которого верую. Хотя, может быть, мой Бог и Бог тех, которые меня слушают в данный момент, ну, отличаются друг от друга, то есть понятие о Боге, да? Но я на это не акцентирую внимание. В принципе, я хочу сказать, доктрины я исповедую все те же, которые и исповедовал. Ну, если где-то какая-то, ну, будем так говорить, мелочь открылась и что-то где-то какая-то нестыковка, да, ну, есть определенная коррекция. Но, в принципе, я хочу сказать, все доктрины остаются, ничего, по сути, не меняется, но я их и доктринами не называю, потому что я на эти темы не люблю говорить. В принципе, не с них начинается спасение и не ими будет заканчиваться, да. Доктрина ведь, она тоже несет какую-то смысловую нагрузку. Она к чему-то призывает, и самое главное, вот то делать, к чему доктрина нас призывает. И если я о том говорю, то, в принципе, я же и доктрину поддерживаю, только я на нее не делаю ударения и не поднимаю этот вопрос так остро, чтобы какой-нибудь раскол, разделение или недопонимание произошло между людьми. Поэтому, в принципе, все доктрины, сказать, какие были, такие остаются. Кто-то говорит, ты неправильную доктрину исповедуешь. Я говорю, пожалуйста, садись, бери Библию в руки, объясняй, как надо, я еще буду задавать вопросы, ответишь, я приму. Хочу сказать, что садиться особенно никто не хочет, хотя доказывают. Я говорю, давайте спокойно сядем без шума и давайте так и сделаем. Бывает, кто-то пытается доказывать, потому что, да, мне самому надо в этом разобраться. Я говорю, ну, пожалуйста, это... Тем более, я человека не трогаю за доктрины и стараюсь это обходить. Лучше всего, когда человек потом сам спрашивает тебя по доктринальному вопросу, уже расположившись к тебе, тогда можно так более-менее спокойно, безбоязненно говорить об на эту тему, да. Но тебя спросили, ты отвечаешь, а не то, что ты навязываешься, доказываешь, споришь. Вот это уже, будем говорить, неприемлемо для нормального христианина. Так что, ну, я думаю, что я ответил. Если конкретно, может, какая-то еще доктрина там, ну, есть какой-то вопрос, ну, можно об этом написать в чате. Ну, я так сказал, в общем, в принципе, вот как оно есть. У меня даже такого понятия доктрины как таковой нет. Это я говорю, это элементарная истина, которую надо исполнять. Мы ее возвели в ранг доктрины, вроде как говорится, возвеличили, да? А исполнять-то мы не исполняем. Так я говорю, так что это за доктрина? Я не возвеличиваю доктрину, но суть я ее возвеличиваю, не называя ее доктриной. Вопрос, значит, еще такой был, каковы твои основы веры? Ну, я хочу сказать, в основе моей веры лежит святость. Все остальное исходит из этого. Все, что связано со святостью, да, вот это основа моей веры. Кстати, если так сказать, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, другими словами, образцом веры является Христос. Вера во Христа – это вера в возможность повторить его подвиг, а не просто вера в личность, в его заступничество, в ходатайство. Я со всем этим согласен, но не это главное. Вера во Христа – мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, чем? Грехами, проблемами, и я успокою вас. Вера во Христа – это путь, это цель. Как избавиться от проблем, как решить все свои проблемы, избавиться от греха и быть благословенным, мудрым, святым человеком. Проблемы автоматически все уйдут. Поэтому в основе веры Христос, в основе веры Христова святость, в основе веры подражание и движение по пути, которым шел Христос. Вот это основа моей веры. Все остальное это, будем говорить, исходит из этого и связано напрямую с этим. Ну, я там, если говорить Бог, там видимый, невидимый, это доктрина. Ну, я говорю, в Библии об этом написано, и я думаю, что это не такой вопрос, там видимый, невидимый. Вот святые, я говорю, об этом надо говорить. Вот то, что он говорит, будьте святы, как я свят, вот это надо говорить. А там то, что невидимый, а видел его, не видел, это надо все расписать. Я говорю, вы знаете, есть полно книжек на эту тему, да есть и Библия, прочитайте. Я просто скажу, что не любитель этим всем заниматься. Дальше, у меня тут еще вопрос был, Петр из Волгограда спрашивал, как понимать первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих, или как не подвергаться плохому влиянию. Значит, я сейчас прочитаю это место, 1 Коринфянам, 15, 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Ну, вы понимаете, да? Здесь апостол Павел пишет о чем? Что, да, ну, если в церкви какие-то заблуждения, я уж не говорю, какие-то грехи явные, да? Вы помните, да, в послании к Коринфянам Павел писал, что и грехи были довольно-довольно такие серьезные, да? Не просто какие-нибудь там мелочи жизни, да? Ну, и Павел пишет и предупреждает, что не обманывайтесь, то есть не внушайте себе, что если ты находишься среди худого, то есть развращенного общества или сообщества, да, где есть определенные нравы, будем говорить, далекие от морали, или убеждения, что если мы общаемся с ними, то, я так хочу сказать, человек либо имеет свои убеждения и будет свои убеждения туда нести, да, в то сообщество. Либо, если он не имеет своих убеждений, а он туда ходит, а там об этом говорят, и он не задает вопросов и как бы не пытается, ну, если это известно, что это худое сообщество, да, и не пытается задать вопрос или поднять вопрос, поразмышлять на эту тему, да, то я хочу сказать, мы все-таки либо их меняем, либо они меняют. Что общается грешник и праведник, и ни тот, ни один, ни другой, ни на кого не влияет, это, будем так говорить, довольно-довольно редкая ситуация жизненная. И я скажу, что, ну, если праведник туда ходит, то, может, еще не потерял надежду, что как-то можно повлиять на человека, да. Но вообще, скажу так, кто-то на кого-то влияет. Если мы ходим туда, то нас что-то манит, а значит, если манит, то и мы можем прилепиться. И не надо обманываться, что я буду, знаете, как некоторые говорят, буду смотреть порнофильм, и на меня это развращающе не действует. Иногда вот так смотришь на таких людей, да? Ну, говорю, тогда выключи. А зачем? Я хочу досмотреть. Я говорю, а ты говоришь, что на тебя не действует. Это, знаете, вот есть такой тоже юмор. Кто-то говорит, что наркотики, если человек употреблял длительное время или употребляет, происходит деградация ума. Стоит наркоман и говорит, а на меня, говорит, никакой деградации наркотики не произвели. А на меня никакой деградации наркотики не произвели. А на меня никакой деградации наркотики не произвели. И так стоит и говорит, вы поняли, да? Не произвели. Так это доказательство, что произвели уже, да? И я к чему хочу сказать? Что любое сообщество имеет влияние. Вот даже два человека встречаются, они не одинаковы. И если встречается, кто-то на кого-то как-то влияет. Пример жизненный чей-то, да? Слова чьи-то, вопросы, которые человек задает, или даже просто молчаливое присутствие, оно тоже и своего рода производит влияние. То есть мы влияем друг на друга в личном плане и в плане сообщества, церкви, да? Поэтому Павел как бы говорит, не обманывайтесь, что ни на вас никто не влияет, ни вы ни на кого. Кто-то на кого-то влияет, поэтому сказал, не обманывайтесь, такого не бывает. Это, знаете, влить там, допустим, в томатный сок воды и сказать, на томатный сок это не повлияло, и на воду не повлияло. Нет, они разбавились 50 на 50 там, или в каком-то другом процентном отношении. Влияет, так вот сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. Ну, я задаю вопрос, вот смотрите такое. Сообщества худые, то есть, либо греховные, либо там заблуждения какие-то есть, идеологические, да, развращают добрые нравы. Вот я вам задаю вопрос, что подразумевается под добрыми нравами? Вот добрый нрав, я вам приведу такой пример, рожденный свыше человек, это добрый нрав? Ну, я думаю, вы все скажете, что да, добрый нрав. Скажите, худое сообщество может развратить рожденного свыше? Если вы помните, да, что говорит Писание по поводу рожденных свыше. Рожденный свыше грешить не может. И лукавый не только худое сообщество, люди. Извините, скажу, примитивно мыслящие в сравнении с самим сатаною. Тут сказано лукавый. Сам сатана не может ничего сделать с этим человеком. Поэтому, если говорить о том, что развращаются добрые нравы, то речь не идет о рожденных свыше людях. Люди, которые рождены свыше, люди, которые имеют четкие убеждения, люди, которые не просто, вот знаете, есть так вот воспитали в каком-то таком парниковом, будем говорить, в парниковых условиях, да, ну вот папа, мама были хорошие, покладистые, никогда не было там повышенного тона в доме, ну и дети вроде как бы такие вот привыкли как-то так, не было какого-то такого воспитания целенаправленного, там борьбу нужно вести, не приучали думать там, да, а вот среда как бы так воспитала, вот есть люди такие покладистые, добрые, да. Знаете, что иногда вот сколько добрый нрав, это люди есть такие, наивные, простые, доверчивые, ведь это добрый нрав, правда? Но я хочу сказать, вот такие зачастую и в жизни залетают. Кто-то наобещал, она развесила уши, доброго нрава, девушка, наивная, сама добрая, не обманывала, и думает, что все, никто не обманывает, никто не лукавит, не хитрит, вот она взяла и вышла замуж. Как говорится, попалась, по-крупному причем, да? Это тоже добрый нрав. Так вот, смотрите, с добрым нравом люди занимают кому-то деньги, не видя и не понимая, что за люди перед ними и почему они просят. Вот понимаете, это люди с добрым нравом. Так вот сказано, смотрите, худые сообщества развращают добрые нравы. Какие нравы? И я добавлю. Если добрый нрав связан с рассудительностью, с размышлением, с бодрствованием, то такие добрые нравы вообще невозможно развратить. А вот если добрые нравы такие чувственные, да, без рассудительности, вот знаете, такие добрые люди от души, душевные люди, как говорят слово душевное, русское слово это такие добрые, да, а в Библии душевный это плотской, это грех, греховный, чувственный человек. Так вот, немыслящих, нерассудительных, небодрствующих, да, люди, которые добры, но которые не вникают, не рассуждают, не копаются, у них нет ни фундамента, они не пустили корня, они, будем так говорить, добрые, но поверхностные люди. Да, вот на таких немыслящих худые сообщества имеют дурное влияние и развращают. Но если я говорю человек бодрствующий, рассудительный, вот как я говорю, тоже для меня сих такой, скажу как доктрина, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Вот это я говорю доктрина. Я с этой доктрины начал свой христианский путь и по сей день говорю, Боже, как ты дал мне мысль такую, что с этого стиха я начал вот христианскую жизнь. Вот прочитал всю Библию, а вот это вот как, знаете, как говорится, как на каменных скрижалях алмазным резцом. Первая мысль, вопрос, говорю, задаю Богу, с чего начать? И тут же стих внутри, вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. Я начал этим заниматься, да, и я хочу сказать, вот привычка думать, Это же привычка молиться, называется на языке Библии. Это привычка общаться с Богом. То есть перед тем, как что-то сделать, подумай. Я переведу на христианский язык, перед тем, как что-то сделать, помолись. Но помолись не в смысле «Господи, благослови, а я пошел делать», а «Господи, благослови, и я не буду делать, пока не получу твоего благословения и одобрения, пока ты мне не объяснишь, почему надо делать или не надо. А потом так сделаю, как ты уже скажешь». Так вот, вопрос, как вы поняли, да, Петр задал какой, да, из Волгограда. Как не подвергаться плохому влиянию? Я еще раз, как говорится, повторяю мысль, да? Как не подвергаться плохому влиянию, если мы бодрствуем? Заметьте, как не подвергаться греху? Бодрствуй, перед тем, как что-то делать, подумай. Вот это побуждение или этот голос, откуда? Из разума или из сердца? Если из сердца, то, говорю, Библия четко пишет, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, вражды, ереси и так далее. Дальше, притча 2 глава. Если ты наклонишь сердце к размышлению, то есть человек, который эмоциональный, не говорит, вернее, не думает, а говорит, загорается, теряет контроль, теряет самообладание, все, это как щука во время после нереста. Она бросается на все, что блестит, и на все, что движется. Такой человек не убережется. Но если человек, если это касается церкви, чтобы не подпасть к какому-то влиянию, я уже говорил, вот недавно тоже задавали подобные вопросы, я отвечал, и в субботу было, в одну из суббот, когда Коринфянам 1, Коринфянам 12, 13, 14 главы мы проходили, да, я говорил, тоже мысли такие, там, помните, в 14 главе конкретно сказано, что даже если пророки в церкви Божьей, где, это, о которой апостол Павел пишет, говорят, пусть говорят двое, много трое, далее, все порознь, не вместе, да, а прочие пусть рассуждают. Заметьте, сама постановка вопроса, что народ Божий не должен верить пророку вот так вот просто, а перед тем, как поверить или не поверить, нужно рассуждать, нужно вникать. Нужно слушать внимательно, потом обратить внимание, чем человек аргументирует, далее, написано ли так в Писании, далее, а есть ли места, говорящие, допустим, наоборот, чем пророк этот говорит, да? Для рассудительного человека достаточно опыта, даже библейского, что пророк может быть от Бога, а может быть и лжепророком. А кто-то скажет, не, ну в нашей же церкви не может быть лжепророка. Я говорю, как не может быть, когда вообще, в принципе, в основном такие? Почему церковь в таком состоянии, если у нас не лжепророки? Понимаете? Так вот я хочу сказать, если церковь рассуждает, далее видит где-то нестыковку, задает вопросы, и видит, что пророк не может ответить разумно, аргументированно, объективно и не вырывая отдельные места из Писания, из контекста, да? Если он не может ответить, церковь имеет право не остаться при своем мнении. Ну, церковь, я говорю, в общем, знаете, церковь – это множество людей, и каждый человек вправе остаться при своем мнении. Если церкви бы разрешалось рассуждать, а это не то, что разрешалось бы, Библия нам пишет, Павел пишет, а церковь пусть, прочие пусть рассуждают. Они веруют и говорят «Аллилуйя» или «Амен», или «Аминь». Надо, прежде чем принять, рассудить. То я говорю, если говорить в плане неправильного объяснения, никогда не надо сидеть, вот как у харизматов это сказать слово, и стоит «Амен», ну, молчат, он «не слышу», «Амен», двое-трое начинают «Амен», «плохо слышу», и он вот это стоит, этот вопрос задает, пока вся церковь не скажет «Амен», он говорит, вот теперь я понял, что до вас дошло, а что ж дошло? Если было «Амен», они бы сразу сказали, он их стоял, как резинку растягивал, вытягивал их языки, пока они так не сказали. А сейчас уже норма. Амен, через слово «Амен» не задумываясь, да? Так я вам что хочу сказать, чтобы не вляпаться в идеологическое какое-то заблуждение, не надо говорить аминь, не торопитесь. Слушайте и размышляйте, молитесь, задавайте вопросы. Когда будет все логично на основании Писания, все разумно и практично, можете сказать аминь. И то так говорите аккуратненько, так не сильно громко, потому что, ну, знаете, любая истина открывается относительно. Она не, мы, никто из нас не понимает ни одной истины в совершенстве, как это Бог понимает. Все, что нам открывается, это может быть истиной для настоящего времени. То есть потолок пока что на сегодняшний день этой истины. Вот сколько открылось, но это вовсе не значит, что еще завтра что-то еще, какой-то нюанс, а может и не один еще откроется. И придется какую-то корректировку вносить в наше понимание той или иной истины. Поэтому, смотрите, не надо слепо верить ни в какую идеологию, даже в идеологии собственной церкви. Когда нам объясняют, что вы пришли в истинную церковь, во-первых, это некрасиво говорить, да, это уже сами себя хвалят. А я сейчас уже так, когда говорят, там, это человек, это церковь истинная, я говорю, ну, пусть считают, я посмотрю еще. А как ты посмотришь? Я говорю, у меня есть Писание, у меня есть четкие ориентиры, признаки, по которым я определю. И что, и не ошибешься? Нет, я говорю, по Библии не ошибешься, если правильно ее понимать. А если в плане греха, то я вам говорю, привычка та же самая. Опять, рассуждать перед тем, как что-то делать. Не надо загораться. И я вам скажу, вот девушка, парень, которые влюбчивые, да. Ой, сразу, ой, полюбил, все, бежит, голову потерял. Почему говорят, влюбленность, это человек уже больной на голову. Да, вот такие залетят. И под дурный нрав попадут. И никуда не денутся от этого. А если люди не влюбчивые, люди такие не бесконтрольные, не люди бесшабашные, безголовые, не эмоционально рассудительные, я говорю, помолитесь, порассуждайте, вам Бог тут же подскажет, напомнит стих, напомнит ситуацию, что-то с чем-то в вашем сознании сравнит, и вы поймете, да, этого не надо делать, или это надо делать, да. Таким образом, вы никогда, ну, не попадете впросак. Ну, я так хочу сказать, ну, библейским стихом. Это я сейчас сказал как бы не библейским стихом, но тем не менее рассказываю на основе Библии, да. На основе внутреннего механизма вот борьбы добра и зла. А сказать библейским языком, если мы будем постоянно руководимы голосом Святого Духа, мы никогда не подпадем ни под какое развращающее сообщество. И влияние его. Никогда не попадем. Но зачастую человек, водимый Духом Божьим, это кто его знает, кто только какой смысл вложит. Я вам конкретно говорю, что человек не бодрствующий, человек не рассудительный, человек фанатичный, человек эмоциональный. Это же то же самое, что глупый, наивный, безголовый. Или, языком библейским, не молящийся, не спрашивающий у Бога разрешения перед тем, как что-то сделать или что-то принять, да? Вот такие люди всегда попадаются. Поэтому, как не попасть? Нормой жизни, доктриной номер один должно быть, опять я говорю, доктрина. Бодрствовать. А что такое бодрствовать? Думать головою. А еще надо знать, когда у нас голова говорит, а когда разум. Всего, говорю, на нашем пианино две ноты, две клавиши. И мы зачастую путаем ноты, какие они, звуки, какие они издают. Научиться отличать голос разума от голоса чувств. Бог говорит через разум, сатана через эмоции искушает. Борьба между Богом и сатаной происходит между разумом и чувствами. Человек разумный не подвержен вообще греху. Ну, разумный не в смысле умно рассуждает, а глупо поступает. А разумный, я имею в виду, рассуждает и так и живет. Умно, с головой, с благословением у него все получается, с божественным, да? Вот такой человек никогда не попадет ни под какое дурное влияние ни сообщества, ни человека, ни даже идеологии какой-то. Так, ну, на вопросы, на которые я обещал ответить, я ответил. А сейчас уже буду отвечать на вопросы в чате. Значит, Сергей, 123-й, да, как хотите. Ну, я знаю, что ты с Липецка. Ты напиши, Сергей, что ты с Липецка, хорошо? А то 123-й Сергей, а потом 124-й появится. Значит, Сергей спрашивает. Исаия 42 глава, 19 стих. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Исаия 42, 20. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Так, значит, Исаия 42, 19, 20 читаю. Сейчас найду минуточку. Давайте так, чтобы ответить на этот вопрос, Сергей, я прочитаю, здесь, в принципе, надо будет прочитать, ну, буквально даже с самого начала главу. Исаии 42 глава, с первого стиха прочитаю. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Ну, я думаю, здесь комментарии излишние, да? Пророк Исаия говорит о отроке как бы от имени Бога, как бы словами самого Бога Отца. «Вот отрок мой», то есть Иисус Христос, «сын мой, которого я держу за руку, избранный мой». То есть мысль какая? Наперед Исаия предсказывал, что Мессия, Иисус Христос, который придет там через определенное время, через несколько столетий, да, придет. И он, Исаия, уже понимал, что он должен быть именно вот таким, которым полностью всецело управляет Отец Небесный. Что Бог будет говорить, вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, то есть лучший из лучших, которому благоволит душа моя. Почему? Да потому что послушен во всем. Далее. За то, что послушен, за это положу дух мой. Обратите внимание. Дух с маленькой буквы написано, да? «Положу дух мой на него и возвестит народом суд». Тут о каком духе идет речь? «Положу дух мой», то есть, вот говорят, вот там, у Саши вот такой дух какой. Ну, кто говорит злой, кто добрый, кто любящий. Понимаете, дух – это наше настроение. Это настроение, внутреннее наше настроение, то, чем мы живем, это мир моих мотивов, мир моих переживаний. То есть, вот дух мой, это то, чем я руководствуюсь, то, чем я живу, то, что на самом деле, ну, как если сказать, что такое Саша? Это не фотография. Саша – это тот, кто внутри. Вот тот дух. Или мудрости, или глупости, знания, или незнания, да? Вот то, чем ты живешь, вот это, так вот Бог говорит, мой дух, мой внутренний мир я положу на него. И дальше. И когда положу, и он будет полностью всецело похож на меня, он сумеет возвестить народам суд. Суд не в смысле судить, наказывать, приговаривать, а возвестит мой вердикт. То есть, его поведение, его образ жизни будет людям выражать как бы точку зрения Бога на поведение человека, на его слова, на его мысли, чтобы человек, суд, это Бог выражает свою точку зрения, судит, взвешивает, определяет и человеку говорит. Так вот, Христос был выразителем Божьего суда для людей. Он так говорил, он так подходил к людям, он так влиял на них и словами, и поведением, да, что люди слышали голос Божий внутри себя, и они начинали что-то понимать, и кто-то что-то оставлять, и начинали меняться, да. Так вот сказано, смотрите, не возопьет, не возвысит голоса, не даст услышать его на улицах. Заметьте, не возопьет, не возвысит голоса, не даст услышать его на улицах. Дальше, трость надломленной не переломит, льна курящуюся не возит. Обратите внимание, вот слова какие идут. Положу дух мой на него, заметьте, я так образно скажу, тише воды, ниже травы, да? Ну, в смысле, какой-то такой будет, ну, как будто бы вот нигде ничего не сделать, никому ничего вроде не сказать. Вот смотрите, не возопьет, не возвысит голос, это не возмутится, не закричит, не наговорит кучу слов, да? Не даст услышать его на улицах. То есть будет такой тихий, скромный, да? Дальше. Трости надломленной не переломит, то есть кто-то надломился, он не будет доламывать. Далее, кто-то, лен курящийся, кто-то лезет в грех, а он не полезет его силой вытаскивать оттуда, потому что это не мудро. И дальше сказано, будет производить суд поистине. А как поистине? А вот, смотрите, дух мой, пророк Исаия говорит, как бы от имени Бога, наположу на него, вот он будет, не унизит никого, не накричит ни на кого, да, не возвысится ни над кем, да, не добьет никого. Если человек лезет в грех, он его силой вытягивать не будет. Он предложит спасение, но силы тянуть не будет, да. И заметьте, вот это поведение, нестроптивое, негордое, кроткое, смиренное, любящее, да, оно будет производить суд, будет заставлять людей о чем-то задуматься. Потому что со мной еще никто так не разговаривал. А поведение вот этого человека как бы будет заставлять людей думать. И они будут слышать внутри суд, голос Божий, ну, с определенной информацией. И дальше сказано. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Заметьте, так говорит Господь Бог, сотворивший это вот, вот отрок мой, это так говорит Господь. И дальше сказано, я Господь призвал тебя, смотрите, я Господь с большой буквы, это тот же самый как бы Бог, да, говорит о ком? О Христе. Я Господь призвал тебя, я Господь Отец, Бог Отец, призвал тебя, Сына Своего Христа, в правду. Призвал тебя в правду, то есть в праведность, чтобы ты был праведным, да? Дальше. И буду, так как ты будешь праведным, то буду держать тебя за руку и хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. Заметьте, ты, Христос, со своей правдой будешь, заметьте, поставлю тебя в завет. Заметьте, в завет кого с кем? Заметьте, завет Бога с народом. А заметьте, а заветом кто будет? Христос. Это что значит? Его жертва, его кровь будет, будем говорить так, заветом между мною и вами. Что это обозначает? Что он пострадал за вас. Вы за него должны пострадать плотью, распиная свою плоть, да? Дальше, смотрите. И завет еще что? Что мы обещаем уподобляться Христу. Христос является поставлен в основу завета между Богом и человеком. Уподобитесь Христу, придете ко мне. Никто не приходит ко мне, как только через Христа. То есть Христос, это будем так говорить, то, состояние, в которое мы должны прийти. Мы должны уподобиться, мы должны войти в него как дверь и потом выйти к Отцу. Пройти через него – это уподобиться ему. Дальше. Значит, я призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку, хранить тебя, поставлю тебя в завет для народа и во свет для язычников. Чтобы, слушайте, открыть глаза слепых. Дальше. Чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Смотрите, мысль какая. Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. Теперь смотрите, для каких язычников? Которые были слепы. И Христос будет поставлен в завет, чтобы открыть глаза слепых. Дальше. Значит, чтобы открыть глаза слепых. Дальше. Чтобы узников вывести из заключения. Имеется в виду узников греха. Из заключения, из тюрьмы греха. И сидящих во тьме, у которого нет просвета в голове, извините, ну, глупости, грехи, разума нет, да? И сидящих во тьме вывести как бы из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь. Хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие Его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня. И города ее, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут славу Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Вот обратите внимание в одной главе. Господь, смотрите, положу дух мой на него. Слышите, не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Тут же, не ослабеет, то есть, заметьте, кроткий, смиренный и не ослабеет, не изнеможет, то есть, заметьте, как семижильный, да, доколе на земле не утвердит суда. Дальше смотрите. Господь выйдет, как исполин, как великан, как муж брани, то есть, как сильный воин. Возбудит ревность, воззовет, поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. 14 стих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними. И кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять. И великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. А теперь подходим вот к стихам, которые в вопросе задавали Сергеем. Кто так слеп, как раб мой? и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный? Кто так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение, и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы согрешили? Не хотели они ходить путями Его, и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. А что я хочу сказать, вопрос Сергей какой был, да? О ком написано, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мной посланный? Для чего я прочитал всю главу? Да, я мог бы это не читать, ну, покороче, как говорится, сразу вот это обозначает слепой и раб, этот, да, глухой и вестник мой, это вот там, вот тот и тот и тот, да. Но я хочу сказать, вы, думаю, Сергей, тоже неспроста ты задаешь этот мне вопрос, да, потому что некоторые говорят, кто как слеп, кто-то говорит, вот раб мой, там вот мой с большой буквы, но я говорю, а раб с маленькой, это, наверное, о Христе, потому что глава о Христе, допустим, да, а я говорю, ну да. А как вы объясните, что Христос глухой, слепой, не может видеть? Ну, понимаете, толкования и такие, и такие. Я прочитал всю главу, чтобы была понятна логика и последовательность выражаемой мысли вот в этой главе пророка Исаия. Смотрите. Пророчество какое, я вынужден буду опять сейчас чуть вернуться назад, смотрите. «Вот отрок мой, которого я держу, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой и возвестит народом суд». Не возопьет, не возвестит, заметьте, вот первое, значит так, первые шесть стихов, с первого по шестой стих. Это пророчество, каким будет в поведении Христос, когда Он придет через несколько сот лет. Заметьте, пророчество о Христе. Далее, когда Он придет и будет себя вот так вести, да, то обратите внимание, Он таким будет, чтобы открыть глаза слепым. Заметьте, речь идет не обязательно о слепых, которых Он буквально о слепых исцелял, а и слепых, потому что, помните, слепое, слепые и безумные, помните, да, слова Христа в адрес фарисеев, это Матфея 23 глава. Значит, Он таким придет, чтобы открыть глаза слепым. О ком речь идет? Кому Он придет? Ну, заметьте, я поставлю тебя в завет, когда ты, Христос, придешь на землю, поставлю тебя в завет. Для народа, для какого? Для своего Израиля, да? А также и для язычников, которым уже со времен Христа пойдет проповедь. Так вот, чтобы открыть глаза слепых, речь идет не о Христе, а речь идет о народе израильском, который дошел до духовной слепоты. Так вот, Он пришел открыть глаза слепых, узников греха вывести из заключения, то есть освободить их от греха не в будущей жизни, а в нынешней, в настоящей. Что при жизни люди должны будут освободиться от греха. И сидящие во тьме, которые не могут отличить левой руки от правой, не понимающие, где истина, где заблуждение, из темницы. И заметьте, это я сделаю. Я, Господь, это мое имя. И этого никто, никакой Бог, никакой истукан не сделает. Теперь смотрите, вот предсказанное прежде сбылось. Заметьте, это Исаия наперед как бы говорит, что он как будто бы уже был в то время наперед, да, и видел. Вот предсказано за несколько сот лет, а вот оно сбылось. А мы уже знаем, что это сбылось, но Исаия это писал насколько раньше того, когда это сбылось, да. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет. Теперь смотрите. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Да возвысит голос пустыня и города ее и селения. Да торжествуют живущие на скалах, да возвышают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвесят на островах». Это заметьте. «Да воздадут, да возвысит». Пророчество какое? Что когда Христос придет, вот в таком состоянии, как пишет первые 6 стихов. Далее, когда Он откроет глаза слепым, когда выведет из узников греха, из заключения греха, когда просветит умы, что произойдет? Вот тогда начнется, смотрите, будут петь Господу новую песню, по-новому поймут Бога, по-новому поймут себя, поймут предназначение веры во Христа, по-новому все начнут понимать. И дальше, возвысит голос пустыня, то есть, чтобы раньше люди были как пустыня, в грехах жили, а потом, ну, как бы населится людьми, вот как будто бы плодородная земля станет, да, то есть, появление Христа обернется благословением и для островов, и для земли, и для пустыни, и на скалах, кто живет на скалах из людей, там же жить, в принципе, надо земля, где-то что-то выращивать, тут в смысле как бы неплодоносная земля начнет плодоносить и восхвалять Господа. Дальше. Господь, когда придет, выйдет, как исполин. Это когда Он придет. А почему мы читали, что не возвысит голоса? А тут речь идет о том, что Он никогда не возмутится против человека. Он никогда не будет раздраженным. Он никогда не будет превознесенным. Он не будет приставать к человеку и насильно его спасать. Но Он, заметьте, никогда не добьет ни одного грешника. То есть, ну, упал, Он поможет подняться. Но если будет касаться Его личного отношения по отношению к истине, по отношению к Богу, допустим, да, то вот именно чтобы истина восторжествовала, в смысле, не, я имею в виду, сказать, объяснить, быть твердым, быть последовательным, логичным, чтобы, помните, что где Он что-то сказал, там написано, пришли, искушая, спрашивали. Он как ответил, с тех пор, говорит, боялись Его спрашивать. Дальше. Ну, возьмите ту же главу, которую я уже вспомнил, Матфея 23 глава. Там, где уже грешники явно, извините, заелись, как говорится, да, обнаглели. Да, Он в открытую говорил, как воин, да. То есть, но если человек кается, если человек действительно идет к Богу, не добьет, не унизит, не возвысит голоса своего, да, не возмутится, не раздражится. Так вот сказано, что значит, выйдет как исполин, как муж брани, возбудит ревность в ком? В других людях. Воззовет, поднимет воинский крик, как бы сказать, сколько будете спать. И покажет себя сильным против врагов своих. Сильным в каком плане? Что его нельзя было ни в чем обвинить. Ни в грехе, ни в заблуждении. Кто пытался, все пораженными уходили. И как бы, заметьте, пророчество. Выйдет это тогда, когда Он придет на землю. И сказано, долго молчал я, терпел, как бы, я, Бог говорит, как бы, я молчал, терпел, до какого времени удерживался? До того момента, пока Христос не появится на земле. Ну, первое Его пришествие, как бы, когда Он родился, Девы Марии, да? И когда Он выйдет, и я как бы в Нем, или я через Него буду кричать, как рождающая, то есть, буду разрушать и поглощать все. То есть мысль какая, ну, разрушать это не брань, это не война, это не разруха. Вы поняли, что не будет пощады греху, не будет там потакания греху, да, не будет там свои наши, будем так говорить, как сегодня кланы, одних оправдываешь, других защищаешь, если они тебе, как говорится, тебя поддерживают, да? Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. То есть, кто был каким-то великим, когда Христос появился, все поняли, что это проходимцы. Что священники – это не святые люди. Что книжники и фарисеи – это вообще инициаторы убийства Христа. Что это люди, исполненные зависти, исполненные алчности, исполненные корости, да. Люди, которые внешне только казались святыми, а внутри были полны мерзости и костей, трупа. Вот это сказано, я опустошу горы и холмы, то есть все, что когда-то, что ценилось среди людей, те люди, которых уважали, те, которые считали, что они Божьи люди, что приду, я покажу, кто есть кто. И в конечном итоге, когда убивали его книжники, фарисеи, саддукеи, да, они ведь тем самым показали на самом деле свое истинное лицо. И дальше сказано, и поведу слепых дорогой, обратите внимание, вот мы подходим. Кто такие слепые были? Речь идет об Израиле. Как, заметьте, открыть глаза слепых? В чем их слепота? А потому что они находятся в плену греха, в узнике греха. Находятся в темнице. Разума чистого нет. Порок, будем говорить, привел к деградации ума. Так вот, смотрите, Господь придет, тогда откроет глаза слепых. Кого? Своего народа. Слепые, вы поняли почему? Слепые книжники фарисеи, безумные слепые. Слепой слепого ведет, и оба упадут в яму. Пришел к своим, свои не приняли, не узнали слепые. Так вот сказано. Поведу слепых дорогой, заметьте, это те, кто пойдут, они еще будут слепыми, когда Христос придет. И Бог через Христа поведет слепых дорогой, которую они не знают, то есть их этому не учили в синагогах. Это совершенно новый путь будет, почему и будет петься новая песня. Будет новый завет, будет служение духу, а не букве. То есть поведу слепых новую дорогу, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Я хочу сказать, иногда мы проходим церковным путем дорогу в небо, да? И видим, что мы никуда не выходим, топчемся на месте. И когда нам открывается истина такая, какая она есть во Христе Иисусе, мы начинаем понимать, так слушай, как я мог понимать раньше эти стихи, так, когда тут явно черным по белому написано. Вот это и пишется, что поведу неизвестными путями. Далее. Мрак, который был для них когда-то, да, и то, что было непонятно для них, сделаю светом, то есть объясню все им непонятное пред ними. Далее. И кривые пути, которыми они ходили именно от слепоты и от непонимания истины, прямыми сделаю. Пример приду. Закхей мытарь, да, какими кривыми путями ходил, да. Ну, я имею в виду, вор в законе, грабил официально народ. Пошел прямыми путями. Блудница, которая кривыми путями ходила, пошла прямым путем, да? Павел, который был, как он говорит о себе, некий изверг, да? Пошел прямыми путями. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. То есть, они слепые были до момента того, как пришел Христос. Ну, и вы сами понимаете, отдельные личности всегда такими истинными были. Но они были мизерным процентом и не могли повлиять на общее состояние израильского народа. Да? А пишется в общем, да, об Израиле. Вот такое состояние. Поведу их и не оставлю вас. Дальше. Тогда обратятся вспять. Заметьте. Обратятся вспять. Когда я их поведу, я им открою, они отвернутся вспять, это повернут в обратную сторону на 180 градусов. И великим стыдом покроются надеющиеся на идолов. Они вот надеялись, что идолы и стуканы, там, вы знаете, что евреи и в храм, и в капище ходили. В капище чаще, там интереснее. Там меньше читают, поели, поплясали, обряд какой-то красивый или приятный совершили, да? Так вот, говорит, обратятся. Дальше. Это сказано, обратятся тогда через несколько сот лет. А теперь смотрите вопрос. Слушайте, глухие. Помните? С необрезанными ушами и сердцами. Помните, да? Глухие. Слушайте, глухие. И смотрите, слепые, чтобы видеть. Обратите внимание. До 17 стиха. Это тогда, когда Христос придет. И тогда слепых поведут дорогу и дадут зрение, выведут узников на свободу, да? А теперь Исаия пишет. Это будет тогда. А сейчас вы глухие, израильтяне. Слушайте, Израиль. Слушайте, глухой Израиль. Смотрите, слепые израильтяне или евреи, чтобы видеть. Начинайте сегодня, чтобы не получилось так, что когда он придет, вы не услышите, не поймете, не увидите. Слушайте, вникайте, рассуждайте, то есть делайте что-то, чтобы зрение ваше вернулось. А дальше задается вопрос. Кто так слеп, как раб мой? Вот знаете, вот вопрос возникает от чего? Было бы сказано, кто так слеп, как рабы мои? Ага, понятно, Израиль. А вот тут сказано, раб мой. Как будто бы об одном лице. Вот потому и говорят, это о Христе. Я говорю, ну вы немножко, как говорится, подставьте сюда, где раб мой глухой, да? И как в уравнении неизвестное, подставьте и проверьте уравнение, совпадет все или нет. Так вот сказано, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа. Я вам читаю, смотрите. О ком речь идет? Но это народ разоренный. Вот они глухие, вот они слепые. И разграбленный. Дальше. Кто из вас преклонил к этому ухо? Так вы же глухие, смотрите. Никто. Кто вникнул и выслушал это для будущего? Никто. А теперь, смотрите, 24 стих. Кто предал Иакова на разорение Израиля грабителям? Обратите внимание, Иаков и Израиль в единственном числе. Кто как, так слеп, как раб мой Иаков или Израиль? Речь идет о народе в одном лице. Ну, дети Авраама вроде множественное число, а государство называется Израиль, народ Израиль или Иаков. Ну, Иакова уже давно нет. Именем праотца называется весь народ. Кто так слеп, как раб мой Иаков и вестник мной? Иглу, как вестник мной посланный. Почему опять вестник мой мною посланный? А ведь вы помните, у Израиля была миссия. Они должны были, им был открыт Бог, им была открыта истина, они должны были это применить в жизни, стать особенным святым народом и эту истину, как вестник, народ весь, как вестник, как один, должен был быть послан по всей земле, чтобы эту истину донести до самых до окраин. Понимаете, о ком речь идет? И сказано, кто так слеп, как возлюбленный? Кто? И возлюбленный Иаков, которого я когда-то нашел. Возлюбленный Израиль. В Библии выражение «возлюбленный мой» в мужского рода, как Иаков, Израиль, да? Иногда, как о женщине идет речь, что я нашел тебя, маленькую девочку, там, брошенную в кровях, неомытую, да, в пустыне. Я нашел, я омыл, я принес, я тебя кормил. Там, как о девочке, здесь вроде как о мужского рода речь идет, да, о народе, как об одном единственном человеке мужского рода, да. Речь идет об Иакове, речь идет об Израиле. Так вот, смотрите. Кто так слеп, как раб мой, и уже я сказал это, и вестник мой, мною посланный? Иаков, Израиль, вот он кто. Ты видел многое, и пророки были, и чудеса я тебе творил, когда вы выходили из Египта. А сколько было и вообще таких вот чудес, там вот по Библии, Библия повествует. Ты видел многое глазами. но не замечал, добавляя умом, у тебя его не было. Ты многое слышал ушами, но уши духовные, разум был закрыт. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Где? Прийти к своим и среди них это сделать. Но пока что, я чуть-чуть добавляю, но пока что на данный момент, когда пишет Исаия эту главу, да, но пока что этот народ разоренный и разграбленный кем? Сатаною. Другими словами, как? Все доброе, все ценное, все моральное устранилось. Сатана разрушил все это. Нет избавителя, ограбленный, нет Бога. И самое страшное, никто не говорит, отдай назад, я хочу к Богу вернуться. Понравилось жить во грехах. Кто из вас преклонил к этому ухо? Это обращение к кому? К рабу своему, кому? К Израилю, к Иакову. Кто вникнул и выслушал это для будущего? Заметьте, он это пишет. Вот я сейчас пишу, какой будет Господь. Вот я пишу, что будет. Кто из вас сейчас в данный момент, Исаия как бы говорит, вы опять же слепые. Вот я это произнес, а ведь Исаию уже никто не слушал. Ведь его же уничтожили евреи. Он погиб страшной мучительной смертью. Кто, а дальше вопрос задают, кто предал Иакова на разорение Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Вот почему мы ослепли, вот почему мы оглохли. Не хотели они ходить путями его, и не слушали закона его, потому и стали глухими, потому и слепые. И потому та миссия, я планировал, что вы станете моим народом, что вы будете моим возлюбленным, вы ж были когда-то возлюбленным, что я вас пошлю как вестника до краев земли. Все мои планы пока что неосуществимы. И он излил на них ярость гнева, свою лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, заметьте, глухие какие. И горела у них пламенем война. Но они не уразумели этого сердца. Другими словами, Бог столько раз их в плен отправлял. Сколько было саранча, сколько было саранчи, сколько было гусеницы, сколько было там то засуха, то еще что-то такое, да. Выводов никаких не делали. Вот. Раб мой глух, и вестник мною, он уже не вестник, он вообще, как говорится, инвалид, да, мною посланный. Кто так слеп? Кто так мог ослепнуть, как мой народ Израиль? Я хочу просто попутно сказать. Вы знаете, почему так вопрос стоит, кто так слеп? Кто ближе всего бывает к пониманию, правильному пониманию истины и противится, он, как правило, доходит до гораздо большей глухоты и слепоты. Потому что кто больше знает и противится, значит, более осознанно, тот совершает более осознанно хулу против Святого Духа. Знающий имеет большую ответственность, потому что он что-то знает и что-то понимает. И когда он противится, то он становится самым, извините, противным. Я думаю, Сергей, что я ответил тебе на твой вопрос, так что... Ну, пришлось все прочитать, ну, просто сказать коротенько. Кто-то мог бы сказать, ну, в общем, не очень я с этим согласен. Я вам прочитал и выше, и ниже, чтобы было понятно. Юрий спрашивает, это, я так думаю, снова Уральска, да? Как ты относишься к основам веры пионеров? Ну, что я хочу сказать? Тут, наверное, речь идет о пионерах-адвентистах, я так понимаю. Как я отношусь? Ну, я так скажу, к основам веры. Для меня Елена Уайт, как была авторитетом, так и осталась. И я говорю, слава Богу, что была такая женщина. Я говорю, мне стыдно, что не нашлось мужчины. Ну, не в смысле, что вот мужчина должен был быть. Она молодец. Я говорю, что мужчины не нашлось, чтобы и так было открыто, и такая искренняя вера была, и столько работы мог человек совершить. Так что, в принципе, я хочу сказать, я не баптист. И не харизмат. Я, в принципе, как был адвентистом, так и остался. Ну, конечно, с какой-то определенной поправочкой. Вы сами знаете, что не всегда и не во всем можно согласиться. Но, в принципе, с тем, что Елена Уайт пишет, и я вам скажу, что я не могу сказать, там, вот она лжепророк, вот она заблуждалась, там это, я говорю, конечно, я говорю, так как нам ее преподавали кусками, урывками, преподавали иногда не объективно, да, а выхватывали отдельные места, да, то я хочу сказать, конечно, сложилось у многих мнение о Елене Уайт, как, что многие беды, многие заблуждения адвентистские пришли через Елену Уайт. Я говорю, нет, это через переводчиков, будем говорить на переводчиков не в буквальном смысле, через интерпретаторов. Вот те, кто толкуют ее, выбирая отдельные стихи, вот они ее так однобоко подали, что для многих она стала сегодня чуть не лжепророком. Значит, Сергей с Липецка спрашивает, это по поводу этой же 42 главы Исаии. Саша, поясни эти стихи. Но особо, что значит слеп, глух? Это осуждение? Или Бог говорит о слепоте и глухоте своего народа к оскорблениям в их адрес? Я хочу сказать, это не осуждение. Это не оскорбление. Это констатация факта. Вот вы приходите к врачу, врач говорит, закройте левое ухо, я буду сейчас говорить, и вы повторяете, что я скажу. Он говорит, а я ничего не слышу. Врач говорит, извините, молодой человек, вы глухи на правое ухо. Теперь левое послушаем. Оно может хорошо, лучше слышать. Но я говорю, сказать, извините, вы глухой. Ну, глухой сказать, да, я и сам знаю, что я глухой, я ничего не слышу. То есть, это констатация факта, а не оскорбление, не унижение, да? Сами понимаете. Врач говорит, должен говорить правду пациенту. Это не оскорбление. Это правда. Зная правду, хоть будешь знать, что надо что-то делать, а так будешь думать, что все хорошо и никаких мер не будешь предпринимать. Дальше. Потому как они исполнены одной цели, в точности проповедать вечное Евангелие. Потому как они исполнены одной цели. А кто они? Ты понимаешь, Сергей, ты, наверное, писал, когда я объяснял, или написал уже раньше, да? Но я что хочу сказать. Кто они исполнены одной цели, в точности проповедать вечное Евангелие? Далее, Исаия 42.1. Вот отрок мой, который я держу за руку мою. Так, так, так. Я это говорил. Какой суд возвестит? В принципе, ну, я уже коротенько сказал. Но я пример такой приведу. Приводил. Это когда я, кажется, говорил, есть в дисках, там где 86 тем, да, там есть, я разбираю эту же тему, кажется, 12 глава Матфея, если мне память не изменяет, где об этих же словах, которые Христос реально как бы исполнял, вот эти пророчества Исаии 42 главы. И там я привожу примеры такие, какой суд, ну я пример приведу. Ну, суд Божий, когда Дух Божий говорит нам о нашем состоянии, то есть суд – это взвешивание, определение, это выносится вердикт, это не обязательно приговор, как мы привыкли говорить. Бог производит суд. Саша, если ты сейчас вот так и так сделаешь, то будет тот и тот суд, я выражаю, Бог как бы говорит, свое суждение по поводу твоих намерений. Далее. Саша, твое побуждение сейчас, вот ты сейчас вот то-то говорил или делал там человеку, да? Твой мотив был, допустим, корыстный, да? Это суд, это подсказка. То есть работа Святого Духа, который дает оценку моему поведению, который подсказывает, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать, которая дает увидеть меня, что я вижу самого себя глазами Божьими, это называется суд. Ну, естественно, если я этот суд слышу, то я тогда подвергаюсь какому-то и воздействию этого суда. Но я пример вам приведу. И приводил его, да? Сидит Исаия, Закхей на дереве, да? Грешник, который привык, что к нему, ему тоже евреи суд выражали, да? Значит, сидит Закхей на дереве, чтобы видеть мимо проходящего Христа, так как был мал ростом, да? Он привык, что к нему все плохо, к нему все выражали суд. имеется в виду презрение. Он привык, что его никто не любит, что его все проклинают, да? Сидит на дереве, смотрит на Иисуса. Иисус, зная его, заметьте, он суд произвел Иисус, зная его, зная отношение людей к нему, говорит, не сказал тем же тоном, каким с ним разговаривали евреи, раздражительным, пренебрежительным, со злом, да? А говорит добрым, милым тоном, да, слова с любовью. Закхей, как вроде дорогой, любимый мой сын, который заблудился, но которого я люблю, да? Он говорит: Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме, там есть у тебя хлеб. Заметьте, он грешнику, а он понимал, что он грешник. Но так как его клепали постоянно, то он вроде как назло и продолжал заниматься этим делом. Видно, что он понимал, он думал. Но этого же никто не знал из евреев. Так вот смотрите. Он, обратившись к нему с любовью, повлиял, показал, как, то есть дал оценку свою поведению Закхея, что я тебя понимаю, что ты много чего не знаешь, что ты привык вот жить в таком вот обществе, что люди озлоблены, и ты озлобился. Но я хотел бы тебе помочь. Закхей впервые ощутил к себе такое отношение. То есть Бог произвел суд. Вот этими словами Христос произвел суд. Вот этими словами он заставил Закхея задуматься. Закхей понял, что он все-таки любим хоть кем-то, да, в данном случае Христом. Он понял, что он был неправ в плане того, как он обдирал народ. Он тут же раскаялся, он тут же, заметьте, Бог произвел суд, он тут же отреагировал, тут же раскаялся, половину раздаю нищим, а кому должен, из той половины, что остается, заплачу там в несколько раз. Вот суд произвел. Или слова Христа. Суд произвел, заметьте, разговор Христа с фарисеями, которые и законниками, которые обвиняли взятую при любоянии женщину, блудницу. Ведь он же показал, что я вас тоже люблю, потому он стал писать, чтобы стояли и прочитали рядом стоящие обвинители. Но чтобы народ не прочитал. И заметьте, они не озлобились на Христа, они просто тихонечко ушли. А Христос не сказал: вот они ушли, а вы, народ, читайте, что я написал. Заметьте, он произвел суд, им нечего было сказать. Он так их обвинил, кто без греха, первый брось камень, это вслух. И начали ж копаться в себе люди. Заметьте, суд произведен. А если вы не догадываетесь, в каких грехах, я вам и тут пишу. Один прочитал, ушел, он стер, другому написал, третьему. И так потихонечку все ушли. А женщина стояла, тоже блудница эта, стояла с чувством вины. Ждала суда, приговора. Что у тебя нет ничего хорошего, тебя надо действительно к ногтю, камнями побить. Он поднимает глаза и говорит: женщина, где твои обвинители? Она говорит: нет, ушли. Говорит: я тебя не обвиняю. Не одобряю, но я тебя не обвиняю. Иди, не греши. Все, после этого она становится той Марией, о которой, где Евангелие не проповедовалось, там было сказано о ней. Вот это суд. Вот я сейчас Сергею объяснил, какой суд возвестит. Суд Божий, точку зрения Бога на поведение, на состояние человека. Вот какой суд возвестит Христос. Что значит «не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах»? То есть его будут бить, он не будет возмущаться, не будет в ответ оскорблять, как его оскорбляли. Что значит «не возопьет»? Не возмутится, не повысит голоса, не начнет кричать в злобе. Далее. Не будет, как фарисей, трубить о своих добрых делах, не услышит голоса его хвалы или его гнева на улицах. Этого не будет. Дальше ты спрашиваешь, трость надломленная не переломит. Трость надломленная — человек, который поражен грехом, надломился, споткнулся, упал. Он его не добил. В данном случае, вот смотрите, блудница Закхей, он не добил. Это трости надломленные. Фарисеи пришли и говорят, давайте доломаем, побьем камнями. Значит, трости надломленная не переломит, то есть грешника не добьет. Льна курящегося не угасит. То есть, если человек хочет тлеть, если хочет жить во грехе, он его насильно спасать не будет. Он предложит спасение, он протянет руку, но не будет так делать, как это делают. Муж пьет, жена залазит в карман, вынимает бутылку, выливает в раковину, бутылку об пол, или сигареты рвет, бросает тут же в урну, перетирает, как говорится, на порошок табак. Ну, вот так он не будет делать. Кстати, это тоже неправильно. Это только вызывает желание назло напиться, назло накуриться. Дальше. Но сказано в Евангелии от Иоанна 3:17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Имеется в виду, чтобы осуждать мир, приговаривать его, чтобы высказывать свое недовольство, негодование и раздражение этим миром. Заметьте, пришел в мир не осуждать, а судить, рассуждать, в любви подсказывать. Это то же самое. Не судите, то есть не выражайте своего негативного отношения в адрес согрешившего человека. Заметьте, обличение – это точка зрения, это суд, высказанный в любви. Осуждение – это точка зрения, высказанная с негативными эмоциями в адрес этого человека, то есть со злобою. Так что сказано, что Бог послал Сына в мир не судить, а тут возвестит суд. Не судить, не раздражаться, не злиться, не выражать свое зло против грешников, против своих собственных гонителей и убийц, далее, не высказываться с недовольством, с высокомерием, вот это называется, что Бог не послал Бога Сына Своего в мир, чтобы судить мир, приговаривать к смерти, не давать ему шанса ставить на нем крест, а послал его в мир выразить мой суд, чтобы мир был спасен. Я думаю, ты, Сергей, и все остальные меня поняли, о чем я говорю. «Да коли не возвестит суда моего», этому миру. То есть речь идет, что это суд надо возвещать. А суд – это суждение Бога. Голос Святого Духа – это есть суд Божий. Он может быть и одобрительный, может быть и неодобрительный, но это не осуждение, это не приговор, это не злоба, это не водружение креста над вашей могилой при жизни. Это точка зрения Бога, это подсказка, это совет, это обличение в любви. Для этого он послал его. Дальше, так, Исаия 42:4. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». Доколе истина божественная не восторжествует в людях, доколе в людях не произойдет работа. То есть, хотя, почему написано не ослабеет и не изнеможет. Я уже говорил как-то, даже чисто собственного опыта. Когда вот так вот что-то понимаешь и пытаешься кому-то что-то донести, и когда видишь, что люди служат, говорят аминь, поддакивают, вроде приветствуют, смотрю, живут по-своему, как будто бы все слышали, как будто бы ничего не слышали, живут так, как будто бы я ничего не говорил. Начинаешь опять заходить с другой стороны, начинает говорить, да все понятно, Саш, ну что ж тут непонятно, ну раз понятно, так живите, опять не живут. И я вам хочу сказать, процент тех людей, которые живут, настолько мизерный из тех, которые понимают вроде бы или хотя бы слушают то, что я говорю. Настолько маленький. Коэффициент полезного действия настолько маленький, что если бы я не знал Бога, я бы вам, честно скажу, оставил бы вообще эту работу. То есть изнемог бы и опустил бы руки. Ослабел бы и сказал бы, да ну и эту работу. Это такого врагу все больше наживешь, чем добра. Но только потому что знаю Бога, только потому, что понимаю, что много званых, а мало избранных, и только потому, что хотя бы сказано, что даже если бы один грешник покаялся, и ради него Христос бы пришел на землю, то я хочу сказать, что тогда есть смысл, что одна спасенная душа будет гораздо ценнее всего того погибшего мира, и труд будет не напрасен, и жертва будет не напрасна. Так вот, я хочу сказать, он, видя, что не так много приходит, возьмите на момент смерти, так вообще же фактически ученики отреклись от него. Неофициально, как Петр, допустим, да, но разбежали в страхе. А ведь сколько он говорил, 3,5 года, они ведь не понимали, о чем он речь ведет. И понимали по-своему. И разговаривает он с женщиной, самарянкой у колодца, а они, что ты здесь, ты чего вообще с ней разговариваешь, ты что, типа не умный, да? Я хочу сказать, человек бы мог бы, обычный, опустил бы руки, сказал, такую публику собрал, что, как говорят, не дай Бог. Так вот сказано, он не ослабеет и не изнеможет, невзирая на то, какой будет результат. Доколе на земле хотя бы в небольшой группе людей не утвердит своего суда, что его суд, его голос, его слова не останутся пустым звуком, что они засядут в чьих-то сердцах и произведут внутреннюю работу преображения. Дальше. Доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Речь идет, какие острова? Вроде земля, океан и острова в океане. То есть, я хочу сказать, вы помните, да, когда поднимет знамя для разных народов, и до островов, и на острова. Здесь просто, что и в других народах, далеко от Израиля, будут островки, так я уже буду говорить языком библейским, островки, где будут люди, эти островки людские, где будут группки, будут церкви образовываться, где истина будет потихонечку утверждаться и распространяться. Дальше. На какой закон будут уповать? Обычно, так будем говорить, по-адвентистски говорят, на какой? На десятисловный, что он не будет отменен. Кстати, эти стихи говорят о том, что закон не может быть отменен. Он пришел утвердить закон. Помните, да, пророчество того же Исаии? Не нарушить придет закон, а исполнить. Зачем? Чтобы показать, что он исполним. И я говорю, Новый Завет читаем. Богатый юноша спрашивает Христа, что сделать, чтобы получить жизнь вечную? Соблюди заповеди. Какие? Написано там, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и мать твоего. Тут нечего, как говорится, рассуждать по поводу того, что закон отменен. Но здесь закон идет не об этом законе идет, хотя косвенно и об этом законе, потому что истина, она, будем говорить, как вселенная, одно в одном. Все вертится, все взаимосвязано, да? Я что хочу сказать? О каком законе идет речь в данном случае? Помните, я сейчас не буду читать, чтобы не тратить время, да? Сейчас так, помните, в последние дни городом Господня станет во главу гора. Сейчас, кажется, Исаия, 2 глава, 4 глава должна быть. Сейчас, минуточку. Нет. Так, 2. Нет, так, подождите, так. Это что это такое? Ладно, что-то я тут чуть-чуть видно это. Помните, в последние дни городом Господня, Михея, кажется, 4 глава, отмечу, это 4 глава никак, и в Исаии помню. В последние дни городом Господня будет поставлено во главу гор, и потекут к ней народы. Ибо из Иерусалима выйдет закон, вот на что я хочу обратить внимание, и слово Господне из Иерусалима. Заметьте. Закон и Слово Господне. Помните, закон заповедей был заменен учением. Помните выражение Павла, да? Истребил закон учением. Так вот, что я хочу сказать. Закон заповедей. Закон выйдет. Какой закон? Помните, я вам говорил, Римлянам 8 глава. Закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. В данном случае 42 глава Исаии. Обратите внимание, здесь речь идет, что слепые откроются глаза слепых. Кто находится в грехе, те будут выведены на свободу, да? Обратите внимание, освободится народ от слепоты, которая является последствием греха. Так вот, на закон его. Ну, если говорить десятисловный закон, что он является основой жизни, что его нужно исполнить, но нужно исполнить не только в десятисловном понимании, да, а в, будем говорить, в интерпретации Нагорной проповеди. Вы помните, в Нагорной проповеди было сказано, древним сказано «не убивай», а я говорю, если ты гневаешься там на брата своего напрасно, ты человек-убийца. Древним сказано «не прелюбодействуй», а я говорю, что если ты смотришь с вожделением, то ты прелюбодействовал. Тут вам и порнуха, тут и журналы, тут и что, и видео, там какие-то фильмы на эту тему. Это все называется эротика, да, туда же самое идет, да. Это все называется прелюбодеяние. То есть уповать на закон будут народы, да, возвеличен будет закон. Закон в принципе Божий, только говорю, закон десятисловный или закон моральный, на десяти на скрижалях или на горной проповеди выраженный, да, может быть исполнен при помощи понимания закона, закона духа жизни, который освобождает меня, как пишет Павел, от закона греха и смерти. Именно на этот закон будет уповать, потому что, заметьте, по Исаии 42 главы, тут даже и без этой главы, да, если Господь будет освобождать из тюрьмы греха, если слепым будет давать зрение, это должно быть преображение. Он утвердит закон моральный, докажет его исполнимость законом духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. На этот закон, закон духа жизни, освобождающий от закона греха и смерти и приводящий нас к исполнению, к соблюдению, будем говорить так уже, десятисловного закона и в Нагорной проповеди, который интерпретируется, вот на этот закон будут уповать народы, что его можно исполнить, что он исполним, что это реально, и потому Библия и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, как говорится, от А до Я, говорит о том, что перестаньте грешить, омойте руки, будьте святы и так далее и тому подобное. Что рожденный свыше не грешит. Это тоже говорится о том, что реально, правда? И кто, что нечистый, никто не войдет. И что дела плоти перечисляются, и написано «предваряю», то есть «предупреждаю, как и заранее предупреждал». Поступающие так Царство Божие не наследуют. Как же можно говорить, что закон неисполним? Ну тогда, значит, и все, и никто не спасется. А зачем тогда речь идет о спасении, о небе, о Духе Святом, о Боге? То, что не хотим слушать, то это другой разговор. То, что хотим другой закон, который потакает нашим грехам, то это другой разговор. Потому у нас и ничего и не получается. Закон Божий мы устранили, свой поставили. Закон греха и смерти. Дальше Мария Сухты спрашивает. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Как устроять из себя дом духовный? Мария, ну что я могу сказать? А дальше 1 Петра 2:5. Какие, чтобы приносить духовные жертвы? Ну, не знаю, вопрос немножко как бы что-то пропущено, да? Что надо делать, чтобы приносить духовные жертвы? Ну, что я скажу, Мария, на эту тему я, в принципе, как бы говорил довольно-довольно много, да. Ну, коротенько все равно тогда скажу, коли вопрос звучит, да, и как духовные жертвы приносить. Сейчас так, 1 Петра 2:5. Дальше, значит, читаю. Ну, я прочитаю Мария с первого стиха, тут прямо написано, что, как строить дом духовный. С первого стиха читаю даже. Итак, отложив всякую злобу. Но заметьте, как ее отложить, если это, чтобы ее отложить, ее надо видеть. Чтобы ее видеть, это же не вещь, понимаете, да? Злоба это так вот наезжает на нас изнутри, когда мы заводимся и разговариваем. Так вот, чтобы отложить, ее надо видеть. Чтобы видеть, надо бодрствовать. Это я уже рассказываю, как устроить из себя дом духовный. Нужно быть постоянно контролирующим все свое духовное состояние. И когда мы увидим, что внутри злоба у нас, что мы заводимся, что мы кого-то не любим, да? Когда увидим, то заметьте, нужно что сделать? Отложить. Как отложить, когда она прет? А вот тут придется усилие. А вот это называется принести духовную жертву. Ну почему духовную, а не буквальную? Буквально это был ягненок, теленок, вол был, голубь иногда приносился в жертву, да? А духовная жертва, это мы никого буквально не убиваем, но приносим в жертву свою какую-то злую похоть. Вот это называется приносить духовные жертвы. Вот тут уже и описывается. Так вот смотрите. Отложить – это усилие, это крест, это борьба, это может быть до крови, если плоть наша такая уже разнузданная, да? Так вот, смотрите, вот я прямо говорю, как устроить дом духовный. Итак, отложив всякую злобу, дальше, всякое коварство, как мы можем отложить коварство, злобу, лицемерие, ведь это то, что внутри нас. Как это можно сделать, если мы не будем вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно? То есть, чтобы приносить духовные жертвы, нужно понимать, что внутри нас происходит. Понимать все мотивы и все наши намерения, которые движут нами. Хотя внешне, может быть, мы вроде бы делаем и доброе дело. А мотив может быть корыстный, гордый и так далее. Значит, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Так взяли и отложили, да? Как говорится, самого себя в сторону. Говорят, сам от себя не убежишь, или выше своей головы не прыгнешь. Вы понимаете, чтобы это сделать, это нужно ой-ой-ой над собой поработать, чтобы эту лошадь необъезженную объездить. Как новорожденные младенцы, заметьте, отложите всю злобу, это как отложить? Это ее же не отложишь, это не вещь. А сначала не делай, сначала опротився, а потом умертви. И только, то есть, чтобы это полностью в тебе погибло. И только потом ты как будто бы начнешь новую жизнь. Почему сказано? Как новорожденные младенцы. Станьте новорожденными младенцами. Дальше написано. Возлюбите чистое словесное молоко. Заметьте. Ну, благо, что дети, как говорится, для них молоко, молоко. И они особенно не разбираются. Хотя я хочу сказать такое, что тоже думал до поры до времени, что дети не разбираются в молоке. Моя мама когда-то там приболела и меня дала другой женщине, чтобы она меня покормила. Я выплюнул ее молоко вместе с ее грудью. И отказался. Ждал, пока моя мать не выздоровеет и не покормит меня. А я не думал, это мне моя мама рассказала, что... Говорит, ты знаешь, ты у меня такой переборчивый харчами. Ну, а вообще-то, как бы ребенок сказано, любит молоко. Ну, не словесное, он буквально, да? А здесь вот сказано, как дети любят молоко, так и мы возлюбите чистое словесное молоко. Задаю вопрос. Если мы оправдываем свое коварство, оправдываем свою злобу, да? Оправдываем лицемерие, оправдываем гордыню. Хочу задать вопрос. Полюбим ли мы чистое словесное молоко, которое нас обличает в этих грехах? Сроду никогда это мы не полюбим. Когда возникает вопрос, почему мы не принимаем всякое слово Божье из Писания, почему мы выборками занимаемся, извините, харчами перебираем? Потому что это первый признак, когда человек говорит мне, это отменено. Я говорю, что отменено? А кто, говорит, Нагорную проповедь может исполнить, кроме Христа? Кто может исполнить, чтобы без вожделения посмотреть на женщину? Я говорю, вы знаете, мне этой фразы, я пятитомник напишу про этого человека, про его характер. С одной фразы. Он дает понять, что он любит грех. Поэтому, ну, сказать, что не люблю слово, он не говорит, он говорит, а кто может исполнить? Мы должны читать, конечно, там, но исполнить его-то нельзя. Вот оттуда и говорят, закон отменен. Оттуда и говорят, работа Святого Духа, там это не так важно. Отсюда и говорят про субботство, что надо субботу, а не субботство. Потому что субботство требует жертв. Тут борьба, тут надо шевелить мозгами, тут надо сердце будет, как говорится, петлю ему надевать на сердце. Потому человек вот это отвергает, заметьте, почему? Потому что оправдывает свой грех. Устранив заповедь, устранив закон, и грех перестает быть грехом. Потом говорит, моя совесть меня не совесть. Я говорю, молодец, она у тебя ее уже давно нету. Так вот, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. А заметьте, а мы не каждое слово любим. Мы любим отдельные стихи. И заметьте, у каждого из нас есть любимые стихи. Но чтобы человек сказал, и это важно, и это нельзя пропускать, и это, редко найдешь такого человека. А теперь слушайте. Дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, если мне Слово Божье не нравится, я его не читаю. Если оно меня обличает, а я гордый человек, я его отвергаю, отменяю. Задаю вопрос, как же я могу устроять духовный дом из себя, да, если я не могу возрастать во спасении, потому что я этого слова не признаю. Возлюбите, потому что вы вкусили, что благ Господь. Дальше сказано, приступая к нему, камню живому, заметьте, что Христос камень живой. Почему? Потому что он с нами разговаривает. Что это не буквальный камень с определенными уже заданными размерами. Христос это личность, да? И он живой камень. Камень, потому что его не разбить, твердыня, а живой, а потому что он растягивается, потому что он может увеличивать познание, он может расширять внутренний мир, да? Далее, он говорит с человеком, потому и такое выражение. Приступая к нему, то есть ко Христу, камню живому, дальше, человеками отверженными. Почему? Ведь Христа тоже отвергали и отвергают только по той причине, что он обличает человека во грехах. Потому человеками он отверженный, но Богом избранному, драгоценному. И сами, заметьте, обратите внимание, это не Бог за нас должен делать, а мы сами. И сами, обратите внимание, как живые камни, а не как мертвые фарисеи, у которых мехи старые, не растягивающиеся, да? И мышление зацикленное. Сами, как живые камни. Почему живые? Потому что, камни, потому что дом строим, тут сравнение, что каждый человек это как кирпичик, вместе будет здание церкви. Церковь это не здание из камней, а здание из людей, а каждый человек как камышек в этом здании, да? Живые, то есть восприимчивые, способные вникать, слышать и преображаться. Что это камень не растет, не живой, не развивается, он камень. И дальше. Сами устрояйте, а как устрояйте, заметьте, бодрствуйте, трезвитесь, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно, далее, заметили, слушайте голос Божий, он будет подсказывать, внимайте, принимайте его подсказку, не противьтесь, далее, когда увидите грех, подсказанный Богом, отложите его, не отлагается, боритесь, не позвольте ему сделать работу над вами, не подчинитесь ему, умертвите его, это уже будет принесение духовной жертвы. И вот сами вот этой работой занимайтесь, таким образом будете устроять из себя дом духовный. То есть, почему духовный, потому что мы же не буквальный дом со стенами и крышей, да? А духовный дом, что человек тоже это как бы здание. Устрояйте себе дом духовный, то есть, что это такое, будем говорить, образное выражение, да? Внутри вас этот дом должен быть, умный дом. Дальше. Устрояйте как бы из себя что? Священство святое. Заметьте, дом духовный, вы должны быть как бы храмом, а я в нем должен как бы жить, понимаете, да? Христос как бы говорит. Дальше. И в этом доме вы все-таки сначала работу должны будете производить над собой, как священники в храме, чтобы потом я уже мог туда войти и тоже совершать свою работу. То есть и ваша работа, и моя как бы работа, да? Чтобы приносить духовные жертвы, я уже сказал, все, что мы приносим в жертву, все, что мы распинаем в себя, это принесение в жертву, это умерщвление. Итак, умертвите плотские члены ваши, блуд, нечистота, споры, разногласия, дрязги, гордыня, обиды, жадность, хитрость, подлость, да, и так далее и тому подобное. Вот это называется «приносите духовные жертвы». Дальше «благоприятные Богу и Иисусом Христом». Что если бы Христос за нас не умер, нас все равно нужно было бы уничтожить. Но Богу приятно, что во Христе мы увидели путь и надежду, и спасение. И пошли этим путем, и стали приносить жертвы, и стали уподобляться Христу. Что, тем самым стали приятными для Бога. Ну, дальше вот по главе можно даже читать, смотрите. 11 стих. Как строить дом духовный? «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей». Видите похоть, видите грех, видите, к чему побуждает эта похоть. Видите, что в Писании об этом написано. Эта похоть восстает на душу. Удаляйтесь. Как удаляйтесь? Не делайте. Чтобы не делать, надо все время знать. Это похоть или голос разума? Ну, Библия говорит нам, опыт подсказывает, да. Я уже на эту тему много говорил, просто повторяться сейчас не буду. Дальше. «Будьте покорны всякому человеческому начальству». Дальше. «Свободу употребляйте не для прикрытия зла». Дальше. «Слуги, всех почитайте, ни на кого там не говорите плохого и не осуждайте». «Любите, Бога бойтесь, царя чтите, к людям почтение». Вот это вот каждый наш поступок, это действие по устроению нашего духовного дома. То есть, заметьте, ведь для того, чтобы сделать, нужно бодрствовать, нужно думать, нужно вникать. То есть, а потом, когда мы делаем, мы как бы утверждаем в себе Слово Божие или тот же самый закон Божий. Если мы это делаем изо дня в день, то вот это и есть закон Духа Жизни. Если мы как по закону, ежедневно, систематически, без перерыва будем поступать по уму, как правильно, а не как плоть наша хочет, то мы достигнем чего? Святости. Мы устроим каждый такой поступок, когда мы делаем это осознанно, является строительством нашего духовного дома, потому что каждое действие в послушании Христу – это противодействие сатане. Сатана слабнет, духовные силы крепнут в человеке. Дальше. «Переносите скорби», то есть не ропщите, не возмущайтесь. Ну, делая добро и страдая, терпите, не унывайте. Ну вот так, Мария, я коротенько сказал, но я думаю, здесь по главе, в общем-то, понятно, о чем речь идет. Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, сейчас уже, смотрите, уже у меня 9 час, а у кого-то там и... Ой-ой-ой, какой час. Давайте, может быть, так, если я буду все объяснять, собрание затянется, да? Давайте я вот эти вопросы, начиная вот в чате с Ольги, с Минска, да? И Светлана, Санкт-Петербурга. Я уже в следующий раз на пятницу, на следующую переброшу. Не возражаете мне, что я так сделаю, нет? Потому что уже время, просто поздноватенько, кое-где уже время далеко-далеко не это. А, Света написала, я не вопрос написала, а просто стихи. Ага, ясно. Ну, уже вроде как бы тогда короче будет. Ну, Сергею я ответил. Хорошо, ну давайте тогда. Виктор просто смайлик прислал. Давайте тогда, Ольга, я отвечу на ваш вопрос. Значит, ага. А, спасибо, Света, ты написал Исаия 2 глава. Вот, видишь, а я посмотрел Исаия 2 глава и не увидел. И Михея 4 глава правильно тоже сказал. Ну, спасибо, Света. Это по поводу того, что какой закон будет, как бы, на какой закон будет уповать народы, да? Значит, Ольга из Минска спрашивает, значит, наступает время в жизни, когда прежние ценности теряют смысл, а новые ценности еще не сформировались, потому что не хватает мудрости. Как не поддаться унынию от частых падений в искушениях? А может быть, уныние тоже необходимо для приобретения большей мудрости? Ну, я сначала второй части вопроса как бы коснусь, да? А может быть, уныние тоже необходимо для приобретения большей мудрости? Ну, я вам что хочу сказать. Уныние, если это уже такое, что-то с депрессией связано, уныние, когда человек опустил руки, когда не хочется ничего делать, это вообще депрессия уже, да? То я вам хочу сказать, депрессия – это нехорошее дело. Потому что она бьет по рукам, она не к действию нас побуждает, а вообще бьет по рукам, типа плюнь на все и, как говорится, как все люди, живи и не морочь себе голову, да? Поэтому уныние в плане, в смысле депрессии, не нужно вообще. А печаль, если уныние в смысле печаль, помните, Павел пишет, я рад, что вы опечалились, ибо есть печаль, помните, к чему? К спасению, к жизни, понимаете, да? Печаль – это когда мы упали, и мы опечалились, то есть мы сожалеем, что мы сделали. То есть, заметьте, мы не в уныние впали, не в пессимизм впали, не в отчаяние и не в депрессию. А мы опечалились досадно, что я упал. То если вот такое уныние, в таком смысле, да, то оно необходимо. Но я хочу сказать, уточнить точный признак, когда печаль необходима. Если она нас подзадоривает, не опускает руки, а подзадоривает на борьбу. Упал, ну ладно, упал, неприятно, но ничего, ну неужели я не одолею этот порог? Если оно меня подзадоривает, настраивает опять на борьбу, что, знаете, праведник 7 раз падает и встает, и я подчеркиваю, самое важное, что встает, что он не соглашается с поражением, и он будет вставать до тех пор, пока не одолеет этот порог, то я говорю, самое то, что он опечалился, печаль иногда является стимулом для действий. Если такая печаль, такое уныние, да, Ольга пишет, то я что хочу сказать, оно необходимо для приобретения большей мудрости. Ну, еще о чем можно сказать по поводу вот этой второй части вопроса Ольги из Минска, да? Чтобы приобрести мудрость, набраться ума, нужно сначала увидеть глупости свои, от них избавиться. Если мы не видим глупостей своих, не видим своих пороков, да? Если мы этого не видим и не знаем, так? То заметьте, как же мы наберемся мудрости? Что мудрость – это, будем так говорить, чтобы набраться мудрости, нужно оттолкнуться от глупости. Пока не видишь своих пороков и не избавишься от них, не наберешься мудрости. Поэтому я так хочу сказать, что наши падения, в принципе, это нормально. Ни один ребенок не научился сразу ходить, не падая. Никто из нас, в принципе, и Бог понимает это, что за один день сразу, чтобы мы вот так встали на ноги и пошли, никогда не упали, такого не будет. Что это не то, что так надо всю жизнь падать. Нет, всю жизнь не надо. Мы постепенно должны научиться жить, ходить, не падать. Но это нормально, это естественно, мы учимся ходить. Поэтому я говорю, падение – это причина для уныния. Но я уже сказал, для какого? Не для пессимизма, не для того, чтобы опустить руки, а причина для уныния, для небольшого огорчения, для разочарования в своей мудрости, в кавычках. Мы начинаем благодаря этому падению видеть, что мы не такие мудрые, а значит, если мы видим порок, видим болезнь, то мы ищем рецепт и ищем лекарство. А значит, это стимул для роста и приобретения большей мудрости. Поэтому в таком плане я скажу, я согласен, что уныние может быть полезным для приобретения мудрости, если уныние, ну будем говорить, не зашкаливает и не выходит за рамки здравомыслия. Не надо терять голову. Точно так, как говорит, радость – это хорошее чувство. Я говорю, хорошее, только если без головы, то это очень плохо. Если с головой радуемся, это хорошо. Голова будет нормировать, где и сколько и как. И печаль, если с головой, она всегда к добру будет. Если без головы, просто эмоциональная такая депрессивная печаль, ну, это плохо. И радость такая плохая, и печаль такая. Как некоторые мне говорят, ой, я нашел такую девушку, буду жениться, она такая хохотушка, она такая веселушка. Я говорю, слушай, ты скоро заплачешь. Ой, она всегда по поводу и без повода хохочет, хохочет. Я говорю, это признак вообще малого ума. Я говорю, извини меня, пожалуйста, ну, я ее не видел, но с твоих слов, как ты рассказываешь. А потом, когда я увидел, я говорю, я не ошибся ни чуть-чуть. Знаете, как есть, говорят, блаженные плачущие. Я говорю, вы хотите сказать, ревущие, рюмсающие, хныкающие, постоянно всем недовольны? Вечно плачет, извините, вечно слезы, вечно сопли. Это не об этом речь идет. Плачущие – это сожалеющие, сокрушающиеся в своих грехах. А не просто плачущие, плачущие от обиды, недовольства и так далее и тому подобное. Еще и блаженными стало. Значит, возвращаясь к первой части стиха Ольги. Наступает время в жизни, когда прежние ценности теряют смысл. Да. Жизнь разочаровывает нас, и все-таки мы начинаем понимать, что Бог к лучшему нас направляет, да? А новые ценности еще не сформировались, потому что не хватает мудрости. Как не поддаваться унынию от частых падений в искушениях? Ну, что я вам хочу сказать, как не поддаваться унынию? В принципе, сегодня вопрос был похожий. Как не подвергаться влиянию худых сообществ, да? Я вам что хочу сказать, как не подвергаться унынию? Просто хочу сказать вам, уныние никогда, вы поняли, о каком унынии идет речь, о плохом, да, здесь уже Ольга сама пишет, как бы, если не поддаваться унынию, то имеется в виду депрессивному, да, унынию. Я что хочу сказать? Ну, для того, чтобы не поддаваться, мы должны понимать, когда это уныние, откуда у нас вот это побуждение, вот этот голос исходит. Если это, заметьте, печаль, она, будем говорить, если она разумная. Да, печаль, это сердце печалится, да. Но в рамках, будем говорить, закона ума, да, и не переходящая печаль, не переходящая в уныние, в депрессию, а потом является даже стимулом, да, стимулятором к тому, чтобы победить этот грех. Это не уныние, это печаль, будем говорить, к святости, к праведности, к победе, допустим, да. Если вы видите, что на вас нападает хандра, то я вам хочу сказать. И нету, заметьте, никакой светлой мысли не приходит, или вам кто-то говорит, вы не принимаете, вы впадаете в такое депрессивное состояние, то я что хочу сказать, то это исключительно эмоции. И я вам хочу сказать, эмоции никогда, безголовые, извините за выражение, но ну, так точно как раз это выражение, безголовые эмоции никогда никому не принесли никакой пользы. Чтобы с этим согласиться, понаблюдайте за собой, что эмоции творят вообще с человеком. Особенно эмоции такие отрицательные, обида, зависть, раздражение, недовольство, понимаете? Смотрите, человек становится злым, он бурчит, он недовольный, лицо его меняется, лицо лишается естественной красоты, миловидности, да? Далее, в этот момент голова не работает, никакие умные мысли не приходят. В этот момент, если Бог нам звонит, как говорится, на наш мобильный телефон, оператор ему отвечает, вызываемый вами абонент находится вне зоны досягаемости или отключен у него мобильный телефон. Перезвоните ему позже. Так вот, я хочу сказать, надо понаблюдать за собой и за людьми, чтобы понять, что эмоции творят с людьми. Влюбился человек, вот это эмоции. Советы дают, не принимают, это эмоции. Вляпался, эмоции. Потом, когда вляпался, кричит, возмущается, волосы рвет на голове, матерится. Я говорю, вот это опять эмоции. И если он не поймет своей эмоциональной глупости, он все возненавидит, обматерит свою бывшую жену или невесту, да, и он не понял причины, и опять так же безголово влюбится. И опять не в то место. Поэтому. Так вот, смотрите, как не поддаться искушению? Бодрствование, механизм греха, механизм добра внутри. Это борьба между разумом и чувствами. Необходимо научиться отличать четко, когда чувство, когда разум говорит. Далее, на опыте проверить разумность, справедливость, истинность Писания, которые говорят, что поступайте по духу, поступайте по разуму, и не будете исполнять вожделение плоти. Смотрите, вот рецепт. Поступайте по духу. Будьте управляемы всегда разумом. Научитесь, чтобы разум был в голове, и чтобы мы всю окружающую обстановку воспринимали с позиции разума. И вы не будете исполнять вожделений плоти, то есть, другими словами, похоти, а эмоции и это печаль, уныние – это эмоции, да? И вы не будете исполнять вожделений плоти. Научитесь контролировать себя, бодрствуйте, вот это выражение. Думайте головой. Вот помните, кажется, притча 2 глава, у мудрого глаза в голове, а у глупого где? На спине, что ли? Тоже в голове. Но здесь не о голове идет речь. У умного человека или мудрого глаза в голове, он смотрит на все с позиции разума, а у глупого на краю земли, то есть с позиции чувств. Чувственный человек не сможет избежать влияния, и чтобы не подпал под уныние от частых падений. Кстати, частые падения, ведь это тоже нами на какой-то момент овладевают эмоции. Вот мы захотели, мы позволили, мы не прободрствовали, мы позволили эмоциям внутри произвести работу, рассудок из-за этого потерял способность контролировать ситуацию, да, и мы впали в искушение. Но упали в искушение, заметьте, от эмоционального влияния, да, на наше естество. Далее, но упали, разум говорит, вставай, поднимайся, думай, что делать, чтобы не падать. Нет, сатана говорит, продолжай, теперь впади в уныние, опять те же эмоции. На одни эмоции, другие эмоции. А дальше, извините, когда уже депрессия, это уже шизофрения. Первые признаки шизофрении. Вообще человек, который не унывает, который в печали ходит, которого что-то там, будем говорить, гложет постоянно. Ну, я имею в виду такое, что не то, что там совесть судит, это уже, извините, хула на Святого Духа, да, а вот, ну даже от собственного падения ходит такой унылый, забитый, депрессивный. Я говорю, это уже болезнь головы, это уже деградация ума, это признаки шизофрении. Если это не остановить, со временем это станет нормой жизни. Шизофреническое постоянное... Ну, а дальше, извините, больницы и таблетки. Поэтому, чтобы не поддаться унынию, что надо делать? Бодрствовать и трезвиться. Быть разумным человеком, быть бодрствующим, прежде чем что-то говорить, контролировать свои побуждения, которые внутри нас. И там уже на том уровне разбираться, эмоции не стоит поддаваться. А на опыте вы должны иметь собственное убеждение, что эмоции никогда человека ни в чем ему не помогли. Не вытащили его из затруднительной ситуации. Наоборот, человек теряет рассудок в этот момент. Запомните. Человек предался эмоции, уныние, страсть какая-то, все, в этот момент рассудок не работает. Бог бы помог, но разум закрыт, и Бог не может передать информацию. Ольга еще пишет, вижу пороки, но повторяю их. А потому что, смотрите, видите, это уже хорошо, это уже плюс. А повторяете, потому что не бодрствуете, не понимаете на практике, что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. Чтобы вытеснить эмоции разумом, нужно его иметь. Правильно, вопрос как бы задаю вам, а что нужно, чтобы его приобрести? Каждый раз я на эту тему тоже говорил проповедь, не помню, как это называется, что-то наподобие приобретения разума, да, или воспитания разума. И я приводил там такие примеры. Каждый раз, когда мы видим вот эмоции, у нас действует и разум, каждый раз поступая в любой ситуации по разуму, а не по эмоциям, вы потихонечку воспитываете разум, и он будет от каждого действия, сделанного по разуму, да, разум будет усиливаться, разум будет укрепляться, а эмоции будут ослабляться. И наступит такой момент, когда разум, будем так говорить, больше чем на 50% захватит власть свою. И вот уже чаша весов заколеблются так туда-сюда, и потихонечку разум начнет перевешивать своей тяжестью эмоции. Дальше будет легче. Но каждый раз, поступая по разуму, вы воспитываете разум. Ольга пишет еще: суета жизни мешает слушать Бога. Но я вам хочу сказать, ведь суета ведь тоже зачастую мы, как животные, за суетой уводимся в эмоциях, и надо то, и надо то, и надо то. Значит, надо поставить какой-то вопрос ребром, да, в жизни. Может, какую-то суету ограничить, может, что-то делать более спланировано, да, и время для себя выбирать, чтобы и почитать, и подумать, и поразмыслить. Я скажу, для меня, например, я что-то делаю, и при этом могу размышлять, рассуждать, мне суета не помеха. Руками люблю делать, сердцем нравится и разумом нравится в духовных вещах копаться. Надя со Львова тоже пишет: у себя замечают, что грехи как матрешка в матрешке. Борясь с маленьким грешком, выходишь на крупный, и наоборот. Да, так и бывает. Все грехи между собою, они взаимосвязаны. Хорошо, на этом мы будем заканчивать наше общение сегодняшнее. Да, Божьих благословений всем вам. И до встречи завтра, как обычно. Мы всегда встречаемся, да. Так что до завтра. Еще раз Божьих благословений. Пусть Бог вам, как говорится, даст мудрости во всех жизненных вопросах и ситуациях. Конечно, есть вопросы, пишите, будем разбираться, но я хочу сказать, я могу рассказать, вы должны все равно будете сами это все пропустить через себя. Вы должны будете вникнуть, вы должны будете поразмыслить, вам нужно проверить. То есть я могу сказать, но я сам вкусил, как благо Господь, поэтому для меня эти слова дают силу. Если вы сами не вникнете и не вкусите, не попробуете, эти же слова мои вам не дадут силы, и библейские не дадут силы. Чтобы вам хотелось так жить, вам надо проверить Слово Божие на его истинность, на предмет истинности. Действительно ли так, как написано в Писании? Если так, вы попробуйте, убедитесь, у вас появится аппетит, у вас появится жажда, а это большой плюс в достижении поставленной цели. Ну все, всего хорошего, с Богом.